Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, сентябрь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». С Новой Риги в МКАД вы уперлись, если едете, да, с Новой Риги. Если вдруг вы в городе на Ленинградке, тяжело, вот прямо, слушайте, от Водного, наверное, да, даже от Речного и до Сокола огромная пробка растянулась. На Волгоградке все очень плохо, и до Волгоградки там еще... Перед МКАД, перед люберцами, да, все тяжело очень. А движение, в общем, знаете, куда писать, да? Доброе утро. Когда включат отопление, есть инфа. Just the same, говорит, инфы никакой нет. Там должна температура быть ниже, по-моему, 8 градусов на протяжении 7 дней. Вот тогда и включают. Вот и все. Поэтому следите за градусником, термометром. Навальный возвращается. Ура, молодец. Интересно, будет ли его теперь Путин называть по имени, пишет Сергей Варламов. Ну, во-первых, еще пока не вернулся. Во-вторых, вряд ли. Вот, и все, как бы, и все. Но пока еще не вернулся. Говорят, пришел в себя. Говорят, отказывается от предложения такого общего расследования России и Германии по его делу. Но опять же, говорят, за него вот это вот смущает больше всего. То есть хотелось бы уже тогда слышать это от него самого. А так за него говорят немцы. Ну, не очень-то и удобно. Ярославка из области второй день мертвая, пишет Сергей. Он-то нам и расскажет всю правду, пишет Олег. Ну, естественно. А кто же еще? Все, он-то нам и расскажет все правду. Да, правда, что Ефремов на 8 лет контракт со Сбером подписал, пишет Спира. Не видел Спира. Пришлите, пожалуйста, какой-то пруф, где вы это прочитали, и какой это может быть контракт конкретно, да? Выборы в Белоруссии показали, что Лукашенко осталось править считанные десятилетия, пишет ДДТшник. Смешно, ДДТшник. Но вчера интересная встреча была, да, нашего президента и белорусского президента в Сочи. И по итогам этой встречи белорусы получат $1.5 миллиарда в поддержке. Вот. По этому поводу высказалась Тихановская. Чтобы вы понимали, Тихановская, ну, без обид, пока, в общем, никто. Ну, она пока никто. То есть никак не закреплена нигде ее власть. Она там не президент, она вообще-то никакой, не чиновник даже. Даже не средней руки, ну, просто никто. Ну, вроде как она там себя лидером нации считает сама. Мнит, что она готова уже. Ну, окей. Она высказалась так. Вы даете, мол, деньги Лукашенко, но мы ничего отдавать не будем, потому что это не белорусскому народу, а Лукашенко деньги. Ну, вот как-то так. Ну, плохо, что сказать. Значит, не поддержит вас Россия точно ни при каких обстоятельствах, потому что Россия еще и деньги свои защищать будет. Тоже глупые люди, да? Вот я не понимаю, что не так с этой оппозицией белорусской? Че такие глупые? Вот неужели нельзя было быть хитрее хоть чуть-чуть? Ну, прям совсем чуть-чуть. Почему нельзя было сказать, о, это такая прекрасная помощь белорусскому народу в эти тяжелые времена? Как только уйдет Лукашенко, значит, мы всячески отблагодарим Россию за эту поддержку, ну и так далее. Почему нельзя было так сказать? Не знаю. Ну, глупые какие-то. Почему-то не играют ситуацию в свою сторону. Ну, не хотят. Не хотят переворачивать все с ног на голову в свою пользу. Почему-то они это все с ног на голову переворачивают против себя. Зачем, я не знаю. Ну, полтора ярда, если мы отвесим. Ну, а мы это сделаем уже, да, понятно, да? Это вот из наших налогов все дела, ну, вы понимаете, да? Вот из моих, например, из ваших. Вот, а нам говорят, ну, если мы к власти придем, то мы вам не отдадим. Ну что, мы будем как-то за эту новую власть выступать или чего? Ну, конечно, нет. Мы будем защищать свои полтора ярда. Ну, что логично абсолютно. Ну, что за балбесы? Ну, правда, я имею в виду не нас сейчас, а оппозицию белорусскую. Ну, что за балбесы? Ну, почему нельзя красиво сделать? Ну, почему нельзя похитрее быть чуть-чуть? Ну, что там, я не знаю, не умеют ориентироваться на ходу, что ли, в Литве и в Польше? Ну, правда. Такое ощущение, что вот у них был прописанный сценарий, они по нему пошли, а импровизировать их не учили. Ну, научитесь импровизировать красиво, но не говорите вы никаких слов, пока, не придумали красивый ответ. Почему надо делать слишком быстрое заявление? Не делайте быстро заявление, делайте через день, через два делайте. Какая разница? Разницы-то никакой, но подождите два дня, скажите, мы думаем, мы сейчас вырабатываем консолидированную позицию по выделению средств. После этого выйдете и скажете, значит, выделение средств белорусскому народу это прекрасно, Лукашенко мы уберем, а все наше экономическое сотрудничество обязательно с Россией сохраним, для нас это важно. Все. Что после этого будут говорить из России? Ничего, уже нечего будет сказать. Но вы этого не делаете упорно, что за дурацкая такая позиция у вас? Оппозиция оппозиции. Ну, правда, дурацкая. Так их оппозиция, наоборот, призывает разваливать экономику Белоруссии, призывает не платить налоги, не платить ЖКХ и так далее, пишет Сергей. Так и прекрасно. Значит, они, пускайте, смотрите, мы развалим всю экономику, а эти деньги из России мы пустим на то, чтобы поддержать тех людей, которые остались без работы в тот момент, когда мы, значит, свергали Лукашенко. Вот вам позиция. Они так делать не будут, но медийно заявить. Просто для красоты, понимаете? Ну, для красоты. Не догадались. Я не знаю, почему. У меня такое ощущение, что они не умеют импровизировать. То есть был заготовленный сценарий, они по этому сценарию пошли, а все остальное внутри этого сценария импровизации не заготовлены. Ну, точнее, импровизации нельзя же заготовить. Но, тем не менее, надо готовиться импровизировать. И вот везде, где сценарий ломается, а он в некоторых местах был сломлен, вы это обратили, наверное, внимание на это, да, правильно? В принципе, если бы он не был сломлен, Лукашенко уже не должен быть в президентском дворце. Ну, логично, правда? Значит, он был где-то сломлен, этот сценарий, его остановили, и все. И они уперлись рогом, вот, достаточно ходить по улице. Да ё-моё, недостаточно вам ходить по улице, как вы это никак не можете понять, что ли, я не понимаю. Там считанные дни остались Лукашенко, ну, сейчас прям уже замечательно все видно, что никаких считанных дней-то ему не остается, ему гораздо больше осталось. Гораздо больше. И уже видно, что Россия взяла ситуацию в свои руки. Вы вообще чем занимаетесь там? Вам за что платят-то? Вы как хлеб едите, я не понимаю. Страшное дело. А потом, как принято в Европе, да, заявляли, но тогда были вынуждены, а сейчас нечего отдавать, ничего отдавать не будем. Вообще Россия должна нам еще полторашку, пишет Гном. Правильно, Гном, но это потом. Эти же, в лоб просто. Бум! Такое ощущение, что у них действительно плохо с координацией. Такое ощущение, что вот эти вот ставленники координационного совета, они на самом деле ставленники не единого центра, а разных стран. И поэтому они лепят какую-то околесицу, друг другу противоречат, и это вообще какой-то адок. Да мы будем с Россией, мы никогда не будем с Россией, никаких проблем, мы не будем разрывать экономические связи, мы ничего отдавать не будем. Что вы уже определились, вы будете разрывать экономические связи, вы не будете, вы будете отдавать, вы не будете отдавать, да? Вы дали эти деньги Лукашенко, понятно. Ну, значит, все, что выделил Евросоюз, он дал не жителям Белоруссии, правильно? Он дал вам, Координационному совету, правильно? Соответственно, когда и если победит все-таки государственная власть, нынешняя белорусская, государственная власть ничего никому отдавать не будет, правильно? Никакому Евросоюзу, кукишем с маслом, правильно? Ну, логично. Ну, если действовать в обе стороны одинаково, оно так примерно и должно быть. А, выделили, спасибо большое. Ну, вот, осело в карманах. Больше ничего вам ответить не можем. Мы вам обязательно перезвоним, а звонок ваш очень важен для нас. Это биполяркой зовется, Панк 13 говорит. Ну, есть такое вот ощущение, что да. Какая-то вот такая история странная. Слушайте, у меня вообще по протестам в Беларуси есть вопрос, который, по-моему, никто не обсуждал. Вообще никто. И это не только по протестам в Беларуси, это вообще по протестам как таковым. Я обратил внимание, что феминизируется протест. Есть такое слово, нет? Если нет, то считайте, я его придумал. Короче, много женщин. Много женщин, они бегают чего-то. Вот. Почему? Потому что мужиков бьют и крутят. А женщин, не трогают. Иногда, правда, действительно тоже бывает, трогают и бьют, но это скорее исключение из правил, чем правило. Давайте это подтвердим момент. Значит, у меня вопрос. А что с этим делать? Вот смотрите, исходя из того, если вы, вот, допустим, вы власть, вы силовики, Давайте вот прикинем с вами. Смотрите, что делать протесту? Протест понял. Он выставляет вперед женщин, потому что любой, кто ударит женщину, естественно, изверг, скотина, там, сволочь, негодяй и подлец. Ну, все это ясно. Значит, они свой хитрый ход придумали. Закрываться бабами. Ясно. Значит, закрылись бабами. Окей. А что делать силовикам? Ну, натурально, вот в любой стране мира, вы силовик. Это в основном мужики, правильно? В основном мужики. Против вас выводят девок. Ну, просто в первые ряды толкают девок, закрываются телами бабьими. Говорит, вот, давай, до меня, чтобы добраться, другой смелый оппозиционер, вот смелый оппозиционер, он говорит, до меня, чтобы добраться, ты сначала избей толпу баб. Но пока ты их будешь избивать, я буду писать об этом сообщения, новости, видео снимать и делать из тебя подонка и негодяя. Вот. А я буду стоять за этими юбками и прятаться за ними до бесконечности, пока ты не убьешь последнюю. Пока ты последнюю бабу не убьешь на моих глазах, я так и буду прятаться за их юбками. То есть это очень смелая, конечно, позиция, прям самурайская, капитально. Поэтому у меня вопрос, а что делать? Женщин бить нельзя. Ну, нельзя, так получилось. То есть в нашем современном, равноправном, замечательном мире, в мире победившего феминизма, мужиков бить можно, а женщин нельзя. То есть, если женщина бежит с перцовым баллончиком, то будь добр, подставь лицо. Понимаете? Если баба Нина срывает с тебя рацию и бросает на пол, ты ничего не можешь сделать. Если это делает мужик, ты можешь ему выбить зубы, затолкать ему в глотку просто. Ногой эти зубы. Ты можешь. А если это делает баба Нина, ты ничего сделать не можешь. Ты обезоружен в этот момент. Потому что что бы ты ни сделал, это сразу равенство между тобой и самым грязным подонком на земле. Ты становишься самым грязным подонком на земле. У меня была идея. Нужны женские отряды ОМОНа. Прям женские, полностью укомплектованные только сугубо женщинами. Более того, форма у них должна быть розовая. Розовые отряды ОМОНа, укомплектованные сугубо из женщин. Я сейчас это говорю в Кремль, в Вашингтон, в Минск. Прям слушайте, в Париж. Без шуток. Розовые. Они должны быть розовые. Для картинки. Розовые для картинки. Просто чтобы потом, когда снимали картинку, она будет очень приятная. Даже несмотря на то, что они будут бить. Не получится нарисовать что-то демоническое, где некая черная сила, черная, потому что ОМОН же он в черном, да? В черная сила избивает светлого ангела. Нет, это розовые пони скачут. Вот. Я бы еще им на шлемы, некоторые так делают, девчонки, байкеры, мотоциклистки. Они косичку на шлем лепят себе. Вот еще косички на шлем бы налепил им, и все. И это такие валькирии будут. Боевой отряд девиц. И они тогда смогут вообще фарш молотить любых других девок. В ноль. И никто им ничего за это не скажет. Почему? Потому что девки бьют девок. Ну, логично. Мужики девок бить не могут. Правда. Девки мужиков могут. Правда. Что же делать с девками, которые бьют мужиков? Вывести своих девок, которые могут бить девок, потому что девки бить девок могут. Более того, девки могут бить мужиков, соответственно, женские отряды ОМОН в розовом будут разбивать головы и мужикам протестующим. И это будет тип-топ. И никто не сможет пожаловаться. Более того, если протестующий мужик ударит сотрудницу ОМОНа в розовом, представьте себе картинку. Подлец, негодяй, он точно знал, что это женщина, она выполняла свой долг, у нее просто присяга, это приказ, что она могла ослушаться приказа, что ли? Нет, а он ее ударил, а он ее сжег коктейлем Молотова, не дай бог. Понимаешь, брусчаткой в голову попал. Боже мой, это ужасные люди на улицах, посмотрите на них. Демонизация протеста. Классно я придумал, потрясающе. Кто меня слышит? Никто. Эту идею мы отложим в сторону, потому что она, наверное, нереализуема. Но если вдруг вы когда-нибудь увидите женский ОМОН в розовом, знайте, что это первый сказал Гудошников. Натурально. Они никогда не признают, что я это придумал. Это гениально. Все, мы эту идею откладываем в сторону как космическую, примерно с перекрашиванием Кремля в белый цвет и выносом Ленина. Это космическая идея. Убираем ее. А теперь реальные идеи. У вас есть? Хотя, мне кажется, это реальная идея на самом деле. Но не в розовый, но в голубой можно. Почему нет? Да? Можно цветами радуги. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, это все давно уже придумано до нас. Да. Какая разница, какой пол? Просто аккуратненько, нежно, с увеличенным числом сотрудников всех перемещать в автозаки.
Не, они там есть агрессивные очень. Вот девки, девки.
С разбирателем надо административку, как положено, какая разница.
Да не, ну понимаете, вот девка, она начинает визжать, крутиться, ее начинают задерживать.
Алексей, у нас изначально такое вот законодательство, мы не имеем права, сотрудники полиции, применять ни в Беларуси, ни в России огнестрельное оружие в отношении женщин. Вот если мы можем стрелять мужика...
Да, в меня вы можете смело застрелить, а женщину не можете.
А ее, если не будет оказать групповое сопротивление или вооруженное нападение, организует сотрудник полиции, да, к примеру, то тогда мы имеем право...
Что же это за равноправие такое? Мужиков, бить и стрелять тоже, можно? А
да, вот я вот по то же самое им говорю, что понимаете, поэтому у нас такой вот небольшой комплекс у всех этих постсоветских стран, поэтому они этим комплексом пользуются.
Но... они придумали, они поняли, что делать, выставляем живой щит.
Творится, к примеру, в Германии взяли, он с ноги один раз перцем в душу, второй, как извиняюсь за выражение, втащили, и все, и она спокойно лежит, винтит ее уже женщина.
Да.
Никто не церемонит, потому что...
А потому что равноправие, потому что это равноправное общество, понимаете? Мы напоролись на что? Конечно, торжество. Торжество феминизма.
Здесь никто не разбирается.
В целом, мужик, бьющий женщину, это же торжество феминизма.
Да.
Потому что он не разбирает.
А чего хотели, на то и напоролись. Ну,
конечно, вы правильно говорите. Потому что мужик, ОМОНовец, бьющий женщину, это торжество феминизма. Он не разбирает, кто перед ним, женщина или мужчина. Для него нет разницы. Это для него протестующий. Понимаете? Мятежник, бунтарь. Ему без разницы. Камерам журналистским есть разница. Камеры, журналисты, понимаете? Вот мы же сволочи. Ну вот посмотрите на нас, силовики. Мы же гады. Мы же вас на самом деле все время хотим подставить. Мы же вроде такие, да мы за вас, нормально, силовики, все нормально. Работайте. Как это жестоко! Как это же, вы видели, как? Это, конечно, зря. Вы такие, да а как еще? А как еще она кусает меня за задницу? Она меня кусает! Боже мой! У женщины отобрать стяг! Боже мой! То есть вы нам не доверяете, пожалуйста, силовики. Вы нам, пожалуйста, не доверяйте. Мы вас немножечко ненавидим все равно. Ну, все равно, имейте в виду. Как и вы нас. За то, что у нас работа такая, понимаете, скотская. Нам все надо доложить обязательно. Мы такие, протесты носят мирный характер. Тут вылетает какая-то баба. Начинает орать на силовика, сдергивать с него маску. Мы, боже мой, белорусские женщины борются против там, значит, сатрапии и прочего-прочего. Тут, значит, человек ей дает пощечину, она улетает на 3 метра, и мы... О, боже! Что происходит? Как ты мог? Как ты мог? А он такой, а они, когда мое лицо видят, они потом это постят в черную книгу. У них там есть телеграм-каналы. С моим адресом и телефоном. С именами моих детей. Я поэтому ей вдарил. Потому что я не хочу, чтобы моих детей завтра тихари какие-то, или как их там называют, да, убили. И меня тоже, и машину мне сожгли. Я ей вдарил, потому что о чем мне было делать? Ах ты подлец, ах ты негодяй. Надо было держаться за маску сильнее. Правда, я уже не могу смотреть на эти картинки, где девки реально подбегают к ОМОНу и начинают его лапать. Ну, правда, они все время лапают, все время за маски дергают.
Отойдите, женщина. Женщина, отойдите.
Да, ну, невероятно. Но я понимаю, что у кого-нибудь из них может, перемкнуть в голове. Ну, может перемкнуть. Но это парни физически сильные, так? Так. Ну, вот мне даст в лоб, я упаду. Правильно? Правильно. Физически сильные парни. С хорошей подготовкой, да? При исполнении обязанностей служебных находятся. У них есть приказ. Они точно знают, что все пенсионеры это европейские подстилки. Все. И вот он стоит, ему говорят, не трогай никого. Понял? Он понял. И вот он стоит набычный, и ему подбегают, и что ты сделаешь? Я найду твою семью. Ну, может же так случиться, что все это закончится тем, что бабах в лицо, бабах, и зубы все в разные стороны. Зачем вы к ним лезете? Чего вы изображаете? Стягивайте с них маски, стягивайте. Ну, стягивайте, конечно, на свой страх и риск, но они вам дадут в лицо. Они вам сломают руку какую-нибудь. Еще самое интересное, что, в общем, вы же к ним идете, а не они к вам. Они к вам, я видел, как они подходят и стоят.
Знаете, приходим, мужики, иди сюда, пам-пам-пам-пам,
шух, забрали. Девок же не трогают. Девки, понимая, что их не трогают, начинают борзеть. Ну, наглеть начинают. Поэтому я и говорю, нужны женские отряды ОМОНа. Женским отрядом ОМОНа будет незазорно работать с женщинами на митингах. Незазорно, потому что женщина с женщиной. Пускай там Mortal Kombat устроят вообще. В кавычках, конечно. А что? Мужику просто нельзя женщину трогать. Нельзя. Так у нас устроен мир. Мы не можем. Все. Мы должны, даже если... Вот ОМОНовец, он должен стоять, и даже если ему в задницу воткнут петарду, он должен стоять, и значит, женщина, ну перестаньте в задницу не втыкать петарду, пожалуйста, да? Она его ножом будет резать, он говорит, ну что вы режете? Ну правда, ну всю форму изрезали мне. Ну что вы, ну что вы? Женщина, зачем вы меня убиваете? Не отрезайте мне голову, пожалуйста. Женщина, ну имейте совесть. Ну правда, ну я работаю, в конце концов. Ну с гранатомета в него будет стрелять, он будет говорить, ну что вы, зачем, уберите гранатомет, пожалуйста. Ну что вы, мы же вас не трогаем, правда? Вот уберите гранатомет, пожалуйста. Он на танке его раздавит. Он говорит, ну вы не туда едете, женщина. Вы так меня сейчас раздавите. Конечно, раздавит. Конечно, раздавит. Ну что за идиотизм? Я никак не могу понять, как никто этого не поймет. Что делать-то с этим? Ну это ладно, там уже хитрее есть история. Там уже беременных загонять стали. Беременных. Натурально. А с беременными вообще нечего. Ну ты от беременной надо бежать всегда. Видишь беременную, убегай. Ну, если это не твоя беременная лично. Если твоя лично, то извини. Извини, теперь будешь растить в любви там и так далее. Но если ты видишь беременную, что ты делаешь? Здоровый человек. Ты убегаешь, чтобы ее не задеть, не обидеть, не так, ну, там, как-то взгляд не тот какой-то, вроде ты там неправильно улыбнулся. Ты убегаешь от нее. Ты переходишь на другую сторону улицы, если ты видишь беременную женщину, правильно? Но если только ей не требуется помощь. То есть, если, помогите, ты в этот момент должен быть Усейн Болт и Майкл Фелпс, если нужно преодолеть водную преграду, правильно? Ты, триедин, ты, Болт и Фелпс в одном лице. Ты должен моментально, как ракета, подлететь и все решать дела. Все вообще, все бросить. Должен все сделать. Так устроен наш мир. А зачем вообще трогать женщин? Ходят они и ходят, как в Хабаровске, пишет Бегин. Ну, здрасте. Женщины бывают разные, знаете. Судя по военным конфликтам, женщины могут быть снайпером очень хорошим. Например. Ну, такое бывает, понимаете? Женщины могут быть подрывниками. Женщины могут быть шахидами, ну, такими. Ну, это называют шахидами, но неправильно. Смертниками. Ну, смертницами они могут быть в поясах. Женщины вообще могут быть какие угодно. Вот зачем женщин трогать, вы говорите? А я вам напомню Нордост. Там вот зал, если вы помните, там сидели женщины в этом зале. На них были, на них была взрывчатка. Вот вам и женщины, да. Пистолеты, взрывчатка, все что угодно. Так что вот это вот, они же дети, да, раньше было. Короче говоря, они же дети, работать перестало, походу. И теперь они же женщины. Ну, соответственно, я обращаюсь к силовикам. Вам же нужно придумать какой-то действенный способ работы. У вас его нет. Объективно говоря, у вас его нет. Давайте честно, у вас, вы не знаете, как работать с женщинами. Вы просто не знаете. У вас нет инструмента. Работать надо, а как, вы не знаете. Поэтому вы выглядите идиотами, которые стоят, что вы там стоите, непонятно. С вас срывают маски, вас что-то бьют, вас, там, вам кричат в лицо позор, а вы ничего сделать не можете, потому что, ну, вы знаете, не дай бог и пальцем тронуть. Пальцем тронул, все, конец тебе. Как мужу, как, значит, брату, как сыну, как человеку, как полицейскому. Ты на себе крест поставил, если ты ее ударил. Ты это все прекрасно понимаешь. Ты стоишь, и вот все, как вкопанный. Ну, женщина, ну перестаньте, пожалуйста. Как жалко, что ты не мужик. Я бы тебе башку в жопу запихнул. Правда? Вот она мысль. Но ты женщина, поэтому, женщина, ну извините, пожалуйста. Ну, пожалуйста, извините, пожалуйста. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Аргументы и факты пишут, что в Кремле объяснили, на какие цели пойдет обещанный белорусский кредит. Москва выделит Минску $1.5 миллиарда. Миллиарда долларов, можете посмотреть. Нет курицы, дорого и без фоточек, что отпугивает наших туристов от Сочи. Боже мой. Это что за наши туристы такие? Сочи — это дорого сразу, я вам говорю. И единственное, что отпугивает от Сочи, это цены. Ну, давайте по-честному. Но материал можете прочитать. Аргументы и факты выкопали что-то другое, кроме цен. Цены. Дорого. Рубль вниз, цены вверх. Что купить сейчас, пока не подорожало? Еще один материал. Не читал, могу сказать заранее. Не покупайте ничего, что вам не нужно. Никогда. Потому что если сегодня вы покупаете то, что вам не нужно, завтра вы будете продавать то, что вам необходимо. Уоррен Баффет. Цитата золотая. Россияне перечислили главные цели государства в вечерней Москве. Боже мой, это я даже сейчас открою и почитаю. Аналитики оценили расходы регионов на здравоохранение. Интересно. Давайте сделаем небольшую паузу. И, соответственно, вот эти вот главные цели государства. Интересно же узнать, что там россияне перечислили. Погнали. Итак, ВЦИОМ, он же Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел исследование, в ходе которого россияне поделились мнениями относительно целей нашего государства. Так. Среди опрошенных 31% полагает, что Россия должна вернуть себе статус супердержавы. Да! Я горд тем, что я живу с вами, друзья, которым обладал СССР. Молодцы! А, это не большинство... Это 31, правда, всего треть, да? Ладно. 44% респондентов убеждены, что наша страна должна занять место в числе 10-15 экономически развитых и политически влиятельных государств. Хорошая цель. Хорошая цель. Но 10-15 экономически развитых? Это по какому параметру? То есть, если по ВВП, мы и так в этом числе. Еще 12% участников опроса видят главной целью повышение благосостояния уровня жизни россиян. Прекрасно, прекрасно, замечательная цель. 11% развитие социальной политики. Хорошая цель, но что-то вас мало. 10% считают, что властям следует сосредоточиться на поддержании мирных отношений с другими государствами. Что за 10%? Что это такое, я не понимаю. Что это? Друзья Тихановской. 9% опрошенных поставили во главу угла развитие экономики и поддержку бизнеса. Не понял. А вот это вот наша страна должна занять 10-15 место. Это не про экономику страны. А, бизнес. Здесь главное бизнес. Поддерживать бизнесменов. Я думаю, что побольше людей должны это говорить, чем 9%. Но все-таки рыночная экономика, бизнес надо поддерживать. Но у нас это не понимают. У нас вот эта история издевенческая Советского Союза осталась там. Государственное предприятие, да? Ладно. Надо бы в нынешних условиях, чтобы побольше. По 6% достижение мирового авторитета и влиятельности и обретение статуса мировой державы. Я не пойму, как они вообще... Как ВЦИОМ проводил опрос? Если у них 31% нужно супердержаву, а второе, значит, статус мировой державы. И это другой вопрос. Как? Это же один и тот же вопрос. Что это? Что, мировая держава, супердержава? Просто нравится копаться в терминах, что ли? Это же одно и то же. Давайте уничтожим США и станем первыми в мире. Потом убьем Китай, пишет Сергей Варламов. Нельзя убивать Китай. Все-таки, подожди, я про США ничего не сказал. Но я еще не дошел. Нельзя убивать Китай. Китай — великая страна, прекрасная. С замечательной культурой. Китайцы мне нравятся. Ну, в хорошем смысле. Что-то процентов многовато, пишет Алекс. Ну, в целом, да, есть такое ощущение. Бесит уже наглые водители автобусов, пишет Макс. Макс, вы что, недавно только за руль сели, что ли? Я не понимаю. Что значит, уже бесят водители автобусов? Водители автобусов всегда бесили. Но, честно, водители маршрутного транспорта московского нормально себя ведут. У нас больше проблем с такси и каршерингом. Объективно говоря. А что Лавров отложил визит в Германию? Обсуждать будем, пишет Валькирия. Валькирия, а что тут обсуждать? Значит, Лавров собирался нормально поговорить. И ему говорят, у нас на вас, у нас, у немцев.
Здравствуйте, Сергей, у нас на вас есть 1,5 часа.
Он сказал, 1,5 часа? Он говорит, ну, он этого не говорил, он дипломат, я за него скажу. 1,5 часа, сверните в трубочку. И засуньте себе, пожалуйста, свои 1,5 часа в карман. В карман. Все-таки есть во мне дипломатия тоже. Все. То есть
у нас есть 1,5 часа обсудить с вами. Все наши взаимоотношения. Да ничего себе. Нас Германия сейчас не пойми в чем обвиняет. Нас Германия обвиняет в отравлении Навального.
И у вас есть на нас 1,5 часа. Вы хотите сейчас закрыть Северный поток 2. И у вас есть 1,5 часа. В носу поковыряйте, сидите эти 1,5 часа, идите кофе попейте, У вас на... полтора часа? Да у вас на нас вообще время сейчас все должно быть выделено. Это же объективно. Поэтому что тут говорить, что тут обсуждать? Но если ты ставишь специально для министра иностранных дел Российской Федерации окошечко в полтора часа, ну сам с собой и разговаривай иди. Я такую позицию поддерживаю. Вот искать встреч с немцами там, да? Полтора часа, тем более, на встречу. Это значит, час двадцать они будут только фотографироваться и руки жать друг другу. Еще, значит, 5 минут они будут рассаживаться. Еще 3 минуты они будут, улыбаться. Улыбаться. И останется у них сколько там? 5, 3, 2 минуты на то, чтобы... Ну, что там с Навальным? Плохо все? Ну, понятно. И до свидания. Все. И разошлись. А, нет, я еще не заложил время на то, что сколько расходиться буду. Значит, вообще у них не будет... Если они придут, пофотографируются, пожмут друг другу руки, скажут... Лавров скажет, у него же низкий...
Скажет, очень приятно с вами встретиться.
Как-то вот примерно так. А ему скажут, очень хорошо, спасибо, Сергей, за то, что прибыли. До свидания.
До свидания.
Ну, как-то вот так это будет? Да пошли вы, немцы. Да пошли вы. Слышите нас, немцы? Да пошли вы. Немцы говорят, что после отравления Навальный стал каким-то тормознутым. Наверное, они до этого... Что это? Макс. 3 раза покурить можно, пишет Григорий. Все правильно сделал Лавров. Это им не президент Сербии на табуреточку скромненько не посадить, пишет Сергей. Правильно. Надо держать лицо. Держать лицо надо. Соответственно, хотите встречи? Нормальная, полноформатная встреча, разговор. Без всяких временных ограничений. Надо, будем говорить, 4 часа. Надо 10. Ничего там не лопнет министр иностранных дел Германии, не умрет от голода. А? Справится как-нибудь. Чем? Какими они еще делами там занимаются в своем министерстве иностранных дел Германии? Чем они вообще занимаются? Правда, какие у них еще есть сейчас важные дела? Что они делают? Что? Ничего не делают. Что? С Литвой разговаривать? С Литвой вообще не надо разговаривать. Что с Литвой разговаривать? Литва сама себе разговаривает. Литва, она сама для себя просто заявление все время делает и делает. Октоберфест на носу, пишет Гусь. Ну, это я согласен, это я не учел. Что ты теперь скажешь про новичок? Обтекаете или нужно 100 лабораторий, чтобы подтвердили, пишет Хан Касим. Хан Касим, кто обтекает и с чем? Немецкие лаборатории что-то говорят? И что? И что? Я еще раз подтверждаю одну простую мысль, я о ней уже говорил, и еще раз скажу. Я не доверяю немецким врачам со времен доктора Менгеля. Извините, я не доверяю немецким врачам. Без обид, немецкие врачи. За вами шлейф. За нашими такого нет, а за вашими есть. Ну, я не доверяю им. А с какой бы стати? Может, мне еще и с Солсберецким врачам поверить? А? Может быть, мне поверить им или нет? Спасибо, нет. У меня есть омские врачи. Это наши врачи. Они самые лучшие в мире. Я им доверяю больше всего, потому что они наши. Все. Зачем мне? Ты обтекаешь, затекаешь, перетекаешь. Вы что ж думаете, что если немец что-то брякнул, мы прямо-таки сразу на спину упали и лапки поджали, и... Ну, это нет, Хан. Касим. Это может быть ваша стилистика, но не наша. Немец сказал. Немец много чего говорил. И что? Шведская лаборатория тоже подтвердила, пишет Алексей. И Швеция подтвердила. А она могла не подтвердить? Швеция что, не НАТО? Ну так, давайте прямо, без всякой вот этой ереси. А белорусы перехватили разговор. Вот понимаете? Швеция подтвердила, а белорусы перехватили разговор. Вы хотите в такой тональности разговаривать? Вы хотите в таком ключе? Давайте будем строить друг из друга идиотов. Швеция подтвердила, а Белоруссия перехватила разговор в таком случае. Потому что Швеция ничего другого сделать не может, объективно говоря. Так же, как и Белоруссия ничего другого теперь сделать не может. Она будет перехватывать какие-то разговоры, а Швеция будет подтверждать. Это новинка? Это что-то свежее, что ли? Делали бы лучше свои котлетки. И как они? Фрикадельки. Митболы. Делали бы митболы и мебель. Че пристают? Вот. Подумали бы над созданием, возобновлением работы группы Абба. Что-то у них там есть? Нет? По-моему, Абба воссоединилась, если я не ошибаюсь. Со времен Карла XII вообще с Швецией о чем разговаривать? Скажите, пожалуйста. Бывшая империя шведская, где она? О чем разговаривать со Швецией, Россией? О медболах. Медболы классно, Абба прикольно. Классная Икея. Икею люблю. Мне нравится Икея. Правда, спасибо, шведы. Ну и на этом все, пожалуй. Что такое шведы в мировой политике сегодня? Ну, честно. Ну, нет. Ну, вы что, вы нас, золотую дремотную Азию, решили удивить своими шведскими штучками, что ли? Сейчас. Не пойдет. Мы сделали лишь... Вот так. Мы подтверждаем. Так вот, все, извините. Мы, монголы, не приемлем вот этих ваших подтверждений. Нам это не интересно. Все, что мы сами не подтвердили, не подтверждено. Нам не нужны подтверждения извне. Нам нужно подтверждение внутри. Вот когда внутри мы сами себе скажем, тогда и будет. А если мы внутри сами себе не скажем, тогда и не будет. И вот это вот, все мировое сообщество. Какое мировое сообщество? И все, вот вам и мировое сообщество. Пускай делают, что хотят. А у нас Ларгус, пишет Александр. Ну, Ларгус и Ларгус. Знаете, я смотрел монгольских коней и сравнивал их с арабскими скакунами и с многими другими лошадьми. Монгольские кони, объективно говоря, уродливы. Ну так, по экстерьеру они не очень. Но зато они выносливы. Зато они неприхотливы. Зато их можно, если нечего есть, съесть. И все. Можно пить их кровь. Ну, ты на своем коне скачешь, жрать нечего, пить нечего. Ты рану сделал своему коню, попил кровь. Рану закрыл и поскакал дальше на своем коне. А когда он изнемог уже весь и умер, ты его сожрал. Ну, не умер, ты его забил просто пока, чтобы труп не есть, правильно? Ты сам забиваешь его. Ты его съел. Хорошая кобыла была у меня. Хорошая. Послужил мне. И съел его. Каза себе приготовил и все. Вы кого пугаете вообще? Вы кого пугаете? Вы кого хотите убедить? Нас хотите убедить? Это вы себя идите убедите. Педики там, сидите в своих Европах. Нет, что ли? А где монгольская империя, пишет Алекс. Ой, погрязла в междоусобицах. Погрязла в междоусобицах, Алекс. Здесь я с вами соглашусь. С другой стороны, а где Римская империя? Правда? Где Монгольская империя, где Римская империя, где Британская империя, где Шведская империя, где Турецкая, Османская она же, империя, где она вся, где Персидская, где все эти непонятные империи, где они? Их нет. Но народ живет, вот. Зато вон Япония империя, у них же император там, вот зато Япония империя, на острове сидят там. А чем мы не монгольская империя? Ребрендинг провели, и норм, пишет Гномб. Я считаю, что вполне могло бы. Могло бы быть. Вот. Почему бы и нет? Осталась только Россия, пишет Григорий. Неправда, из империи осталась на данный момент не только Россия. Из империи еще раз остались Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки — это такая нынешняя версия Британской империи. Океаническая империя, а что нет? Ну что мы здесь сейчас вот строим из себя, и не пойми кого, ты пытаемся этого не заметить. Мы континентальная, сухопутная, объединены землей, а не океаном. Все. У них есть рабы. Эти рабы в разных странах, да, пляшут их под их дудку. Сюзерены вассальные отношения. Тебе говорят, ты должен обнаружить новичок. Ты понял? Да, я уже его обнаружил. Даже когда вы мне еще звонили, я уже хотел вам сказать, что я все обнаружил. Вот и молодец. Спасибо. Я могу дальше княжить там, да? Да-да-да, конечно. Ярлык у тебя не забираем. Что? Вот они, империи, конечно. А что это, не империя, что ли? Ну, везде стоят орды американские. Везде. Везде. А что, нет, что ли? Боевые отряды везде. Ходят, контролируют. Все, что хотят, контролировать. Ракеты везде свои ставят. Ну, вот раньше проща была, или как она там, катапульта. Катапульта. Сейчас ракета. Вот и все. Разница-то какая? Научно-технический прогресс только есть что. У США колонии полземного шара, пишет ДДТшник. Да, поэтому США сейчас самая большая империя. Они просто об этом не говорят, что они империя. Потому что они знают, что ты как только заявишь, что ты империя, сразу же у всех возникнет ощущение неприятное. Ну вот, поэтому они, нет, мы просто боремся за свободу. Просто империи немножко видоизменились, они стали хитрее, понимаете? Ну и мы хитрее. Мы же вот, видите ли, Белоруссию не захватили вчера еще. И сегодня еще не захватываем. А могли бы. А мы не делаем этого. Мы рассказываем про сотрудничество. Мы говорим про дружественное государство, выделяем 1,5 миллиарда. А с чего бы? А с чего бы нам выделять 1,5 миллиарда? Зачем? Была бы наша земля, мы бы еще эти 1,5 миллиарда сняли оттуда. Да и больше бы сняли. Правильно? Ну, времена такие. Империи маскируются под неимперии. Зря! Честными надо быть. Честными надо быть. Но как быть честным в мире нечестных? Никак. Если бы американцы честно говорили, что они империя, так и мы бы честно говорили. А тут скажи, иди, что у тебя империя, и все остальные империи будут изображать, что ты такой один. А они, да что вы, права человека? Да-да. Хашоги идите, расскажите про права человека. А, извините, его порубили в капусту. Ужасно, да? Человеке же живом, как, некогда говорим. А, новичок, секретное вещество, но куда ни плюнь, все знают, как его обнаружить, даже викинги, пишет 101 километр. За такую официальную позицию, к сожалению, пострадают обычные люди. Как пример, хотел прикупить Citroёn C5 Air Cross за неделю на 400 тысяч. Цена поднялась, пишет Хан Касим. Ну, конечно. Всегда приходится страдать за свою свободу и величие. А как вы хотели? Я же не просто так вам говорю, что скачешь на коне, а потом кровь его пьешь. Жрать-то нечего. Конечно. Но зато у тебя империя в руках. Что тебе еще нужно? Хочешь, бери чужих женщин. Хочешь, грабь. Хочешь, убивай. Твое дело. Твоя империя. Твоя империя. Кто эти люди все здесь, которым ты прискакал? Кто они? Они тебе рабы. Правильно? Ну, правильно или нет? Соответственно, ты как хочешь, так и вертишь. Американцы как хотят, так и вертят в Европе. Что хотят, то и делают. Ты заткнись, ты говори. Ты дай, сиди сюда, Сядь на стул. Сиди. Что ты там собрался делать? Да я это, про свободу. Ты слушай сюда. Свобода свою ушла, говори. Значит, так и так. Понял? Ты меня понял? Все понял. Все, давай. Давай, чеши отсюда. И убежал, все. Кто бы то ни было, какая разница? Все эти страны лимитрофы. Все они, какая разница? Что там, Прибалтика, что ли? Все три страны. Может, Польша? Такие самостоятельные все. Такие, европейское государство, Речь Посполитая. Да, слушайте, вашу Речь Посполитую не будь Америки. Кто бы ее спас? А не будь нас. Кто бы ее спас? Кому она вообще нужна? Какая Речь Посполитая? Где она вообще? Ее где на карте найти? Ее нет. Ее нет. Вы просто выполняете чужие поручения. Чего вы рассказываете? Вы рабы. Вы рабы. Это мы свободные. Нищие, но свободные. Нищие, по большей части. Ну, так, в сравнении с богатыми государствами, конечно. Но свободные. Мы, скифы. Мы тут скачем по своим лесам, полям. Вот мы кто. А вы-то кто? Вы что есть? Какая Европа? Где она? Где мощь Европы? Что может Европа? Где? Бомбить аборигенов каких-то? С воздуха? Все, что вы можете? Где нормальная хоть победа в одной войне какой-нибудь? Где вы вообще? Что вы за европейцы такие? Рассказывайте о своем величии. Величие ваше кончилось в Римской империи. Все. Где оно, ваше величие? Ну, правда, натурально, так спрашиваем мы или нет. Американское величие я вижу. Я вижу своими глазами, да, это сильная, сильная орда. Что тут говорить, золотая? Золотая американская орда. Молодцы. Ну все. Везде, где нужно, свои войска есть. Везде, где нужно, кого угодно. Всех прослушивают, кстати, АНБ. Все, работает, ЦРУ, хорошо. Вот. Заходят в любые страны, сажают своих. Те работают. Вон там СБУ призналось, что они вместе с ЦРУ делали операцию про вот эти 33 богатыря. Чего вам еще надо? Вам нужно только официальное заявление. А теперь мы стали первой межгалактической империей! Вот это вот вы хотите от американцев услышать, но они это не скажут. У них концепция другая для народа. Для себя у них эта концепция, вы должны четко понимать. А для вас совершенно другая. Ну, вас же надо купить, вас же надо на что-то подкупить. Ну, и подкупают, а что? Хитрость? Не просто тебе сильные, еще и хитрые. Ой, какой хитрый, а! Хитрый, как лис вообще. Рубрика про недвижимость, топерекет. У нас есть рубрика по недвижимости? Нет, слава богу, нет. А, в смысле, очень жаль, что нет. Очень жаль, что нет. А что вы говорите, все пользуются европейскими компьютерами? Ой, пишет Михаил. Европейскими компьютерами? А, не знаю таких, кстати. Знаю только американский. Империя именем Перуна Америкосы, что, славяне, пишет 48-й. Да Америкосы никто вообще. И Америкосы чем хороши? Они никто. Вы поймите, это весь сброд со всей планеты. Они собрались, у них нет никаких ценностей. Это самое, что ни на есть, в общем и целом. Ну, барда. У них нет никаких ценностей. Понимаете? Они воюют по-новому. Вы себя ведете, как японские самураи. Кодексом чести все у вас. Бусидо везде.
Только в лицо. Нельзя травить своего врага. Надо идти вперед, лицом встречать, с гордостью убивать.
Не ведите себя, как японские самураи, с монголами. Вы проиграете. Американцы — монголы в этом случае. Монголов победят только монголы. Непонятно, что ли? Вспомните свои корни, монголы. Мы все монголы. Эй, Орда, вспомните, что мы Орда. Вспомните, как мы Орду победили, став Ордой, по факту. Мы победили, заимствовав у них, научившись у них всему тому, чего мы не умели. Мы научились у них вертикали власти и много чему еще. Вот новая Орда перед вами. Учитесь. Учитесь. Тогда победите. А не будете учиться, будете играть здесь в этот свой бусидо, закончится ваш бусидо довольно быстро. На острове где-нибудь будете сидеть и называть себя империей. Кодекс чести. Никакой чести. Травить, убивать, бомбить. Ну и единственное государство в мире, применившее ядерное оружие по городам. Соединенные Штаты Америки. Еще что-нибудь нужно? Добавить нет? Пестициды. Напалм. Это во Вьетнаме. Ну, вы посмотрите детей, которые рождались потом у вьетнамцев после того, как пестицидами их обрабатывали, в кавычках, американцы. Американцы — это Орда. Самое, что ни на есть, жесточайшее. Потому что они со всех, вообще со всех, со всего земного шара, они живут не на своих землях, на всякий случай. Это не их исторические земли. Они откуда-то взялись все. Это и тебе, и, значит, русские. И немцы, и французы, и испанцы, и африканские какие-то, значит, племена. Это все-все-все-все со всей планеты, объединенные одной идеей. Собственного величия. Все. А что вам еще надо? Сидите тут, рассказывайте про свободу, равенство и братство, еще что-то.
Оранжевый, да, во Вьетнаме, да, Григорий? Это называется Agent Orange. Agent Orange. Если кто-то не знает, что такое Agent Orange, агент оранжевый, прямо открываем Википедию и прямо начинаем читать. Будете очень сильно удивлены. А потом пытаемся узнать, как некоторые режиссеры пытались об этом снимать фильмы, документальные, художественные. Как некоторых из них ждала не очень самая... Короче говоря, печальная судьба их ждала. А геноцид индейцев? Да, конечно, геноцид индейцев. Заметьте, да? Почему-то индейцев всех убили. Знаете, почему индейцев всех убили? Я себе сам ответил на этот вопрос. Потому что индейцы непокорные. Индейцы не хотели покоряться. Они воевали за свою землю до конца и умерли поэтому. И теперь их не осталось. Если бы индейцы согласились быть рабами, а их бы сейчас было очень много. И, может быть, мы видели не Black Lives Matter, а Red Lives Matter. Но индейцы... рабами быть не смогли, не захотели. И умерли с честью. Ну, умерли. Народы целые, с честью, не предав себя. Вы рабами быть хотите? Ответ – нет. Значит, вы будете умирать с честью. Да. Значит, у вас два пути. Либо умереть с честью полностью, либо победить. Так или не так?
Вот и кристаллизовалось, правда? Кристаллизовалось. Это если без красивых вот этих гран-плеей, фуэте всяческих словесных. Ну, это же так. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 9 часов 6 минут. Что, какой сегодня день? Вторник? Сентябрь? День? Не могу сказать. Все зависло к чертовой матери. День 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Комендант говорит, ну Швеция это не член НАТО. Ну и Украина не член НАТО. А так-то вообще, конечно, член. Ну, Б-52 летает же, ну. Кстати, американцы первые придумали применять биологическое оружие против индейцев, подбрасывая им одеяло, зараженные оспой вымирали целыми племенами, пишет Андрей Беликов. Только это не американцы были, это европейцы были, по сути-то. Американцев-то нет. Как таковых. Нет, сейчас уже есть. Они обрели национальную идентичность. Сейчас уже есть. Но на тот момент это был весь сброд европейский. Худший из худших, понимаете? Самые отмороженные. Самые. Рванули туда покорять континенты чужие. Значит, мы определились, что американцы сейчас, ну, США, это империя. Ну, видоизмененная, хитрая, для того, чтобы в информпространстве красиво себя представлять. Правильно? Дальше мы должны определиться, а как империи разрушаются. Вот говорил я вам про монголов, и мне человек говорит, а что ж тогда монгольская империя-то распалась? А вот я же говорю, междоусобицы. Междоусобицы, которыми, конечно же, воспользовались все. И мы тоже, в том числе, и воспользовались этим. Империя начинает внутри, сама по себе, ломаться. Междоусобицы начинают ее разрывать. И, естественно, периферия этой империи начинает восставать против центра. Ну, это логично. Понимаете, о чем говорю? Как периферия Советского Союза восстала против центра в Москве? Один в один. И так всегда. Значит, империя разрушается изнутри. Империю победить военными методами очень сложно. Изнутри. Значит, есть только один шанс победить американскую империю. Изнутри. Информационно американская империя защищена чуть более чем полностью. Вы не войдете в информпространство. На Ютьюбе вас заблокируют. В Фейсбуке вас заблокируют. В Твиттере вас заблокируют. А Телеграм американцы не так уж читают, в отличие от нас. То есть вас везде заблокируют обязательно. Просто если вы начнете представлять хоть какую-то угрозу так называемой национальной безопасности США, то есть целостности государства американского, то есть целостности американской империи. Соответственно, финансовые потоки закрыты со всех сторон. Американцы, денег вы не завезете, НКО вы не организуете, ничего у вас не получится. Средства массовой информации традиционные, все закрыто. Даже из кабельных сетей вас уберут, если у вас будет неправильный канал. Вас заблокируют. Соответственно, что вы будете делать? Вопрос. Вот давайте, ваша задача разрушить американскую империю. Что вы будете делать? Ваше предложение. У нас, давайте, совет, военный совет.
Как там поступить с американской империей?
Что делать? Экономически они сильнее. Военно сильнее всех. Не вместе взятых, но сильнее всех. Мы их можем уничтожить, но и они нас гарантированно уничтожат. Если мы будем уничтожать. Что делать? Важно, как создавалась Монгольская империя. Чингисхан покорял рядом стоящие племена своих же монголов, пишет мастер. Многонациональной была Монгольская империя по итогу. Вот. И американская империя тоже многонациональная. Но справедливости ради, пишет человек, этот вид государственного устройства самый жизнеспособный. По некоторым признакам Россия теперь строится по тому же принципу, с нюансами, естественно, Трутневский говорит, ну да. Стрелять гиперзвуком и Посейдоном, пишет Алексей Земцов. Нет, нельзя. Да, у нас есть передовые вещи, такие как лук. У них, например, только меч, а у нас еще, кроме меча, есть еще лук. Но этого недостаточно. Нужно перехватывать вассалов, пишет Бауэр. Бесполезно. Бесполезно, вассалы живут на деньги, у них денег больше, вассалы к нам не перейдут. Невозможно перехватить вассалов.
Вот. Да и более того, если бы завтра вдруг исчезла Америка, эти вассалы бы вдруг сразу же поменяли бы риторику по отношению к нам, им деваться было бы некуда. Поймите, они хвост, а хвост собакой не виляет. Виляет хвостом сама собака. Все, это хвост. Бороться с хвостом бесполезно. Можно собаке хвост отрубить, собака не умрет. Не умрет. Есть собаки с купированным хвостом, они не умирают. Вот мы сейчас как боксер. Собака. Без хвоста. У нас хвоста нет. У нас маленький хвостик. Белоруссия. Хвостик. Мы им иногда весело виляем. Вот. Но в целом хвоста-то нет. У нас и так уже нет хвоста. Но тем не менее мы все еще остаемся бойцовой собакой. В этом смысле. В хорошем смысле. Душить правдой, пишет Толич. Не получится, вы не имеете доступа к информ-ресурсам их. Все. Вы не можете повлиять на империю снаружи, потому что вы не имеете доступа к информ-ресурсам. Все ваши попытки рассказать свою правду блокируются. Еще варианты. Кто-то всерьез хочет разрушить американскую империю и остаться наедине со всеми этими милыми юго-восточными ребятами, пишет Дмитрий Алекс. Да. Да. А почему нет? В чем проблема? Может быть, хватит уже распространять фейки про зараженное чумой одеяло, отданное индейцам? Не чумой, а оспой. Поставьте себя на место американских переселенцев и будете заряжать смертельным заболеванием людей, с которыми вы можете столкнуться в любой момент. Но это тоже, они, наверное, не дурнее нас были, пишет Николай. Николай, нет, конечно, они не были дурнее нас. И они делали так, как они делали. И в чем, собственно говоря, проблема? Образ жизни им перевернулось, как не знают, перестали гордиться собой, панк 13. Ждать страх, империя разрушится. Ждать, когда империя разрушится, других вариантов нет, пишет Стахи. Нет. Если у вас есть свои 36 стратегем, вы должны все равно свои стратегемы как-то в жизни отстраивать. Сами по себе они не отстраиваются. Империя никогда просто так сама не разрушится. Империи нужен внутренний толчок к тому, чтобы она разрушилась. Я сейчас единственный внутренний толчок в американской империи вижу в виде BLM. Black Lives Matter. Мы BLM осуждаем, так? Ну, мы осуждаем BLM. Нам не нравится BLM. Мы вообще против всех вот таких движений. И это, извольте, может быть, вы мне объясните, конечно, может быть, я не вижу каких-то минусов в истории с поддержкой BLM возможной. На мой взгляд, это странно. Что мы не поддерживаем Black Lives Matter. Нам не просто нужно поддержать, нам практически нужно сбросить им в руки оружие. Нам прям надо сильно помочь, понимаете? Как говорится в кавычках, не военная помощь, гуманитарная сугубо, естественно. Но это как американцы в некоторые страны переправляли сельхозоборудование. Если я не ошибаюсь, в Афганистан, по-моему, в Афганистан, или в Ирак, сельхозоборудование они переправляли. Сельхозоборудование. Потом из этого сельхозоборудования убивали людей, как вы понимаете, да? Что-то не совпало. Поэтому как-то надо поддержать движение Black Lives Matter. Вопрос как? Полететь самолетом сбросить не получится, собьют самолет. Из космоса нет такого варианта доставки. Чего делать? И деньги нужны, и денег надо им кинуть, конечно. Денег надо. Кстати, денег надо немного, на самом деле. Для деструктивных действий денег нужно немного. Для конструктивных действий денег нужно много. То есть восстановить страну, поднять ее с колен. Вот это вот нужно много денег, усердия, труда. Разрушить много денег не надо. Нужно достаточно. У вас понесло, пишет Лилулиан. Ну, почему понесло-то? Ну, давайте рассуждать сугубо так, цинично. Ну, правда. Ну, вот как вы разрушите американскую империю. Давайте. Ваши варианты, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Знаете, все-таки Америка с ядерным оружием страна.
Да.
И нам невыгодна настолько сильная дестабилизация и почему? Откровенно вмешиваться в ее дела.
Почему? Советский Союз был страной с ядерным оружием. Вмешались, дестабилизировали, разорвали на части и ничего?
Ну, может быть.
Ну, вот видите.
И все-таки мы не настолько же, у нас же не началась сразу гражданская война между всеми республиками. Как-то мудрости хватило советскому народу.
Не хватило мудрости советскому народу. Армения, Азербайджан, Чеченская республика, да и много чего еще я могу вам перечислить. Не хватило мудрости нам.
Ну, хорошо. может быть, их где-то не хватило. Но все равно вопрос остается, а что тогда будет с этим ядерным оружием, с неуничтоженным химическим оружием и так далее? Вы думаете, это все останется на территории американского континента?
Ну, конечно, там и будем уничтожать под нашим присмотром все.
А, то есть мы туда ведем, то есть мы там сначала организуем гражданскую войну, а потом вводим туда армию?
Нет, мы не вводим туда армию. Эксперты, эксперты.
А как мы тогда будем контролировать? Как мы будем контролировать?
Эксперты, ОСХО, будут заниматься химическим оружием.
Нет, вы имеете в виду, что ученые-химики придут и будут у банд забирать химическое оружие?
У банд? Вы думаете, банды их захватят? Ну, если банды захватят, придется уничтожать.
Если начнется гражданская война, то начнется такая мясорубка, и в том числе... Просто для того, чтобы погибать так вместе, да, могут уже...
Ну хорошо, значит, нам единственное, что нужно будет сделать, отследить, чтобы эта мясорубка была только там и не выходила за границы государства.
Я думаю, что нам нужно скорее стабильное государство, да, Соединенные Штаты.
Зачем?
Но с более внятной и более такой вот правильной... Ну,
у империи не бывает внятной политики. У империи одна политика — размножаться, понимаете, множиться, постоянно, захватывать весь мир. Империя живет в трех фазах. Три фазы существования империи есть. Первое — это захват, расцвет, то есть она идет вперед, она ширится. Второе — она останавливается, происходит стагнация. Третье — она умирает. Все, три фазы существования империи, больше никаких нет. Либо она ширится, либо она встает на месте и умирает после этого. Почему? Потому что когда она встает на месте, ее начинают разрывать изнутри внутренними конфликтами. Это всегда так. Почему? Потому что пропадает внешний враг, нет врага, нет консолидирующей идеи, появляются проблемы внутри, появляется много споров внутри, и начинают друг друга просто убивать людей, все. Ну, так всегда было. Они начинают раскалываться между собой. Я правильно говорю? Нет, я правильно говорю. И вот тебе уже Западная и Восточная Римские империи. Потому что я правильно говорю? Нет, я правильно говорю. Нет, я правильно говорю. Югославии пример вам. И так надо креститься. Нет, надо так креститься. Ну и много какие интересные еще вещи есть. Ну и Югославия не как пример империи, ну как страны. Ну, в принципе, с империями та же самая история. А наша нынешняя так называемая империя в какой фазе находится, пишет Николай? Наша, ну, если учитывать присоединение Крыма, то мы сделали рывок в сторону роста. Если получится устаканить Белоруссию, это еще один рост будет. То есть это скорее рост. Пока. До этого больше было похоже на стагнацию и смерть. То есть было ощущение, что мы остались осколком Советского Союза, и мы просто тихо умирали. Сейчас это ощущение пропало на какое-то время. Внешний враг есть, пожалуйста, НАТО. Без всякого колебания вы можете это заявлять. Это НАТО, все. Ну, потому что этот альянс, он существует только против нас. Он вообще, в принципе, больше ни для чего не нужен. Ну, то есть этот альянс не нужен, вы понимаете. Соединенные Штаты Америки с любой угрозой, кроме нас, могут справиться сами. Им никакой альянс для этого не нужен. Легко. Им почему нужен военный альянс? Для того, чтобы на нас бросать неядерные державы. Чтобы не вступать в ядерный конфликт с нами. Все очень просто. Берутся какие-нибудь особо рьяные украинцы, им дают не ядерное оружие, и подзуживают их, пока те не пойдут в бой. То есть, а конфликты на приграничной территории с нами, они нас ослабляют, естественно. Нам все время нужно держать под контролем границу, нам все время нужно ждать оттуда какого-то удара, нам все время с этим нужно работать. Это нас ослабляет, это отвлекает наше внимание от основной цели. Вот. Поэтому, да, НАТО, страны, существуют, вообще это объединение военное, для того, чтобы у них была возможность подталкивать к конфликту с нами не ядерные державы. Потому что сами ядерные державы в конфликт вступать не могут, ибо если они вступят в конфликт, это будет ядерная война. Все это прекрасно понимают, поэтому играют на поле вот этих вот всех региональных конфликтов. Украина, Белоруссия, хоть Ливия, хоть Сирия, хоть что угодно. То есть главное, чтобы страна была не ядерная. Все. Все остальное без разницы. Почему? Ну, потому что, ну, произойдет войнушка. Ну, убьют украинцы русских, а русские украинцев. Ну, несколько миллионов, допустим. Я сейчас рассуждаю как американец. Да, для меня-то это боль. Ну, убьют. Хорошо. Ну, что, хорошо. Мы при этом не пострадаем. Экономика стран, участвующих в конфликте, пострадает серьезно. Наносить ядерный удар по неядерной стране России не будет. Есть одно «но». Понимая эту стратегию американскую, мы американцам заявили следующее. И это было заявлено на самом высоком уровне, и это лучше все-таки расценить как очень серьезное заявление. Просто некоторые посмеялись, типа «ха-ха-ха». Не надо смеяться. Заявлено на самом высоком уровне, прям президентом России заявлено, если вдруг что, мы будем бить по центру принятия решений. Это, по сути, следующее значит. Вы нам своих рабов не подкидываете в военные конфликты. Мы рубиться с ними не будем, понимая, что они никто. Мы сразу рубанем в вас, потому что мы знаем, что это ваши рабы. Что вы нам тут горбатого лепите, изображая, что они там сами по себе принимают какие-то решения. Никаких решений они отродясь не принимали. Они были чьими-то рабами всегда, и ими останутся. Решение принимаете вы, соответственно, если мы откуда-то увидим реальную угрозу военную, мы бить будем по вам сразу. И это же очевидно, что если ты обезглавишь, ну, то есть пастуха, стадо рассеется. Что такое вот эти микространы европейские? Это стадо. Пастух-то где? Убивать этих овец? По одной. И чё? Чё толку-то? Ну, убил ты овцу. На место овцы пришла другая овца. Да? Пастух ещё начал орать, что у него овцу убили. Объявил тебя преступником страшным. А? Скот чужой угоняет, забивает. Он что? Что творится-то? Люди добрые. Что происходит? И ко всем овцам обратился. Вот видите, он одну овцу забил. Сожрал. Этот, даже не забил, а сожрал этот волк. Так он всех овец сожрет. Овцы в бой. И овцы в бой. Бе-бе. Да, ме. Бей-бей. Ну, а нет, не так? Ну, не так? Как-то по-другому. Поэтому вот это самое, наверное, серьезное заявление, которое звучало последние годы. Вот оно самое серьезное. Потому что здесь очевидно сказано. Слушайте, мы рубаться до последнего украинца не собираемся с вами. Потому что мы знаем, что мы рубаемся не с украинцами, а с вами. Нам все понятно. У нас есть ракеты, и мы ударим сразу по вам. Все, вы нас достали. Это неубедительно, вероятно, для них. Вот. И это неубедительно, вероятно, для их рабов. Рабы их не успокаиваются. Ну, а рабы и не могут успокоиться. Рабу сказали копать отсюда и до вечера. Он и копает. Ну, что он может сделать? Ну, он не свободен в принятии решений. Он гладиатор. Ему говорят, у тебя свободы нет, ты раб. И ты для увеселения нашего, патриции хотят веселиться, понимаешь? Мы хотим веселиться. Ты иди на арену. Арена это называется международные конфликты. И там будет гладиатор под названием Россия. А ты выходи против России и бейся. Иди и бейся. Попробуй. И потом, а мы покажем пальцем вверх, вниз, вот это вот все. Мы будем показывать пальцем. Нравится, не нравится, хорошо, плохо. Лайк, дизлайк. Ну? Ну, этот палец вверх-вниз, это же лайк-дизлайк на самом деле. Представляете? И он пришел именно оттуда, из Римской империи. И именно с гладиаторских боев оставить жизнь, не оставлять жизнь. Убить и оставить жизнь. Убить. Дизлайк — это убить. На всякий случай. Просто никто даже об этом уже не думает. Но дизлайк — это убить. Оттуда этот жест. Просто уже поменялись смыслы. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва.
Да.
На самом деле, знаете, я думаю, что с ними ничего делать не нужно. Они сами себя съедят и даже не надо никого внешнего
вмешать. Что-то не съели пока.
Потому что еще время не пришло. На самом деле, смотрите, знаете, есть такой термин «золотой миллиард». Ну, вы знаете точно. Скажем так, да, это миллиард человек, которые живут на планете Земля, да, могут каждый день питаться, пить воду, ну,
чисто, да,
и покупать, да, там, больше одной пары обуви.
Да.
В Америке есть термин такой «золотой миллион». Да, он появился там еще в середине 80-х примерно, могу ошибаться, да. Это миллион американцев, которым принадлежат все деньги США.
Да.
Ну, вот, и все деньги мира, соответственно. Но при этом тогда, да, в 80-х годах, у них был мощный, очень стабильный, гордость Америки, средний класс.
Да.
Это вот на котором стояла Америка. Да, сейчас, с развалом Советского Союза, когда был побежден коммунизм там, и так далее, необходимость в этом среднем классе для этого золотого миллиона, она пропала. Знаете, потому что не нужно платить 3000 американскому рабочему, да, когда китаец это будет делать за $500. Да. Китай появился не сам по себе. Его создали американцы.
Конечно.
Американцы, европейцы, которые выводили свои... И вот это вот движение, которое сейчас идет, там, да, Black Lives Matter, вот это вот, на самом деле, если обратите внимание, вы это точно видели, да, то, что очень много белых людей. которые выходят на эти митинги, там ведь не только черные, там белые, там красные, там любые, да, которые ходят на эти митинги, там поддерживают, там и так далее. Не, черные, скажем так, они более агрессивные. Но на самом деле это протесты не против беспредела полиции, а мне кажется, как мне кажется, да, это протест против самой системы.
Конечно.
Потому что на самом деле
Им, понимаете, если ты ненавидишь американскую полицию, ты же не будешь жечь американский флаг. Ты будешь просто выступать против полиции, при этом любя свое государство. Они жгут американский флаг.
Время просто не пришло еще, они съедят сами себя. Это вопрос только вот ближайшего там.
Надо помогать.
Ну, не знаю, как мы, вы сами сказали, мы особо не помощники.
Но да, у нас нет ресурса.
Ресурса нет, да, совершенно правильно. Но они съедят сами себя, это вопрос времени.
Сколько ждать-то? Спасибо. Понимаете, пока они будут съедать сами себя, они съедят всех остальных. Неспроста, на мой взгляд, спасибо вам, кстати, за звонок, неспроста, на мой взгляд, именно после движения Black Lives Matter загорелись все конфликты на Земле, которые могли загореться. Просто все вообще, все запылало после этого движения. Почему? Потому что когда мы вышли из коронавируса, или даже мы были в нем, я не помню уже, честно говоря, сопоставить сложно будет. В общем, в определенный момент сложилась такая история. Был тихий мир, тихий. Все сидели по домам, и горела только Америка. И все мы с вами еще это в эфире обсуждали. Вот это да, вот времена наступили. Горит только Америка. А она реально загорелась прям. И мы такие, ха-ха-ха, вот это да. Да. У всех спокойно, у нас спокойно. Даже Украина и то спокойно, в отличие от Америки. И вдруг как везде пошло. И вдруг как начали травиться Навальные какие-то, значит, начали какие-то подниматься движения общественные где-то, какие-то вдруг бунты в каждой стране, в Германии, во Франции с новой силой, все где-то, слезоточивый газ, полиция, рубка какая-то постоянная, во всех странах вдруг стало неспокойно. Я вот задаюсь вопросом, почему? Просто совпало, наверное. Но я не верю в случайные совпадения в мировой политике. Оно, наверное, конечно, бывает, но в целом я вижу в этом следующее. Американцы загорелись. Они поняли, что на фоне остальных они выглядят плохо. А они знают, что для них имидж – это чуть ли не самое главное. То есть не так важно, насколько сильна американская армия, главное, чтобы ты был уверен, что она самая сильная. Не так важно, насколько богаты американцы, главное, чтобы ты был уверен и весь мир был уверен в том, что американцы самые богатые. Главное создать правильный эффект. Но тут вдруг миллионы людей с коронавирусом умирают. Тут вдруг движения какие-то все крушат, какой-то вообще ад происходит, такое ощущение, что Америка завтра рухнет. Это дикий удар по имиджу Америки, надо было что-то делать. Решить эту ситуацию внутри нет сил. Не могут они устаканить Black Lives Matter. Так же, как пока Лукашенко не может устаканить БЧБ. И они, я так понял, пошли по другому пути. Они говорят, раз наш конфликт мы устаканить не можем, мы утопим его информационно в других конфликтах, чтобы каждый вспомнил о своем. Россия, чтобы не про Black Lives Matter думала, а про Белоруссию и Украину. Белоруссия, чтобы думала о себе. Украина думала о себе. Гонконг о себе. Китай о себе. Все, чтобы начали думать о себе и поменьше на нас обращали внимание. У меня такое ощущение, что так оно и произошло. То есть активизация дикая по всем фронтам просто для того, чтобы перестали все СМИ наблюдать за одной страной под названием Америка, потому что когда СМИ наблюдали за одной страной под названием Америка, вдруг увидели, что протестующих можно бить дубинками, стрелять в них из оружия резиновыми пулями, что, оказывается, можно применять слезоточивый газ, бить журналистов и задерживать, водой просто разгонять, бронзбойтами, да, вот этим всем, все этими машинами пожарными. То есть, оказывается, это все можно в этой потрясающей свободной американской стране. Оказывается, у них так же, как у нас. Да еще и миллион там, по-моему, смертей, да, или зараженных. Я, честно, не могу вспомнить, смертей даже, да, у американцев. Нет, не смертей, наверное, зараженных. Там даже больше. Но можно посмотреть статистику по коронавирусу. То есть, адская какая-то ситуация. То есть, они не такие сильные. Американцы знают, что единственное, чего нельзя допустить в мозгах всех жителей всей планеты, это мысли, что американцы не такие уж и сильные. На самом деле. Какими пытаются казаться. У нас должно быть четкое ощущение, что американцы всесильны. Только тогда мы будем покорными, спокойными и никогда не скажем им ни одного слова против. И они над этим работают.
Молодцы, как бы мне не в чем их обвинить в этом смысле. Они работают для себя, молодцы. 9.30 новости. День 36, Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте, обзор печати. Чудо среди волн, туристы спасли 5-летнюю девочку, унесенную в море. Об этом пишут аргументы. И также там материал о том, что в Кремле объяснили, на какие цели пойдет обещанный Белоруссии кредит. Москва выделит Минску 1,5 миллиарда долларов. Вечерняя Москва перечислила, россияне перечислили главные цели государства. Об этом пишет Вечерняя Москва. Пашаев обвинил адвоката потерпевших в суровости приговора Ефремову. Пашаев еще что-то, какие-то заявления делает. Столичных эко-активистов наградили за привлечение внимания к проблеме защиты окружающей среды. Я не люблю слово «активист» и любые приставки к этому слову. Меня это все пугает всегда. Но поздравляю, поздравляю с наградой. Идем дальше. Евро 89.16, доллар 74.98, нефть Brent 39.56, прямо сейчас торгуются, а в Москве 5 баллов пробки. Так мы и не придумали, как победить американскую империю, на самом деле, ну и ладно, давайте. Так, Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ Южной Осетии, да, это уже было. Госдума открывает осеннюю сессию, работа начнется, выступление... С выступления спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Ох, сейчас будет интересно всяко. Госдума нам всегда подкидывает новостей. Здравствуйте, уважаемые господа депутаты Госдумы. Вот. Мы рады приветствовать вас в информпространстве. Не пора ли нам вынести и занести Ленина и перекрасить Кремль в белый цвет или в зеленый? Нет. Есть какие-то идеи? СМИ сообщили об отказе Кабмина предоставить бизнесу низкие комиссии за прием карт. Речь идет о фиксированной ставке эквайринга в 1% от суммы сделки. Что это за странные слова?
Что? Не понимаю.
Роспотребнадзор. У половины жителей части регионов России есть иммунитет COVID-19. Потрясающее само по себе сообщение. У половины жителей части регионов России есть иммунитет COVID-19. Какой части? Какой половины этой части? Проведен первый этап исследования. Уточняется, что за лето было обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3 до 50,2% лиц, имеющих иммунитет к инфекции. То есть вообще мне, например, эти цифры не дают никакого понимания о картинке, потому что где-то может быть 4%, а где-то может быть 50%. И что? И что? Я не понимаю, что это значит. Надо как-то уточнять, да? Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию. Нью-Йорк Таймс, да, мы с этого начинали. Антитела к коронавирусу выявлены у каждого шестого россиянина. Вот здесь уже понятнее история. У каждого шестого россиянина якобы есть антитела. Я на антитела не проверялся, честно сказать. Может быть, пора? Потому что у меня уже начинают возникать вопросы к самому себе и к окружающим. Потому что где я только не был за это время, и что-то коронавирусом как будто бы и не болел. Может, пора на антитела? Сколько стоит на антитела? Кто-нибудь у нас сделал? Кто-нибудь 2500 рублей? Антитела? Именно антитела. И что делают? Кровь берут? Кровь берут. Откуда? Из вены? Ну, да пошли они. Своими иголками. Чипируют, небось. Чипируют, небось. Ты чипированный? Он чипирован. Человека чипировали уже. В гемотесте 2100, пишет Валентин. Значит, переболело 25 миллионов. Говорит, единственное, что боятся американцы сейчас, это ТикТок, влияние на молодежь через неподконтрольные соцсети. Да, конечно. И это я вам говорил о том, как они закрывают свое информпространство. Любая угроза тут же купируется. Тут же. Но это ладно. Бесплатно в Москве через госуслуги, пишет Олег. О, через госуслуги. А это сложно через госуслуги? Бесплатно в поликлинике. Я бесплатно сдавала на антитела. Сдавал. Андрей Петров пишет. В поликлинике бесплатно, бесплатно мне пишут. Вот такие, брат, дела. Пропали антитела, пишет мастер. Короче, бесплатно, да? Все бесплатно? Ничего себе. А откуда вдруг вот это? Подождите, а разве этот вирус не придуман хитрыми
всякими плохими людьми, чтобы с нас собрать как можно больше денег и заточить нас в цифровой лагерь. А? Что-то я забыл. По-моему, так мне это объясняли. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ну нет, так нет. Хотите помолчать? Я готов с вами помолчать. Но не сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Здравствуйте, Наталья.
Алексей, я сдавала. Я и попробовала через Мосуслуги, но я поняла, что вот людям, которые не очень владеют, но биться будут и ничего не получат. Есть второй вариант. Приходишь в поликлинику, записываешься на месте, к дежурному врачу прям заходишь, но там врач был с криками о том, что Путин сдох. Я его сдала в одну организацию.
Врач?
Сумасшедший. Врач, я даже ролик выложила. Алексей, это какой-то ужас. Да, причем он не первый раз это делал. Я ему эту камеру включила. Говорю, слышишь, а ты на камеру это скажи. Я что-то
как,
пытался,
как,
а потом, видно, гордыня взыграла.
Интересно, у вас проходит тестирование. Так, и что?
Ну, дальше? Вот прислали мне ответ, что с ним проведена беседа. Вот, что он там выставлен куда-то, ну вот вам фотография, это, вот вам телефон главного врача, можно было бы, ну, на намек такой, и на месте. Сумасшедший сошел на почве ненависти, да.
К кому?
К Путину.
К Путину? Главный врач? Где? В какой больнице?
Нет, не главврач, он дежурный врач.
А, дежурный врач.
Терапевт с многолетним стажем.
Сошел с ума? К нему заходит пациент и говорит, сделайте тест.
Нет, ну не так.
А он такой,
так.
Да что ваш Путину?
Ты спрашиваешь, да? Вот ты зашел, вот как второй раз было. Первый раз я думала, ну, может, играет.
Ну, и что?
Попадаю к нему второй раз по теме вот этого самого анализа. Захожу, они говорят, к нему, боже, говорю, опять к этому. Он, вы знаете, говорю, что он у вас не в себе. Захожу и переспрашиваю, говорю, ну вот написано, что нужно то-то. Да на заборе знаешь, что написано он мне. Я говорю, так, тихо. А и пошло опять, не буду эти слова повторять. Я говорю, так, вы что делаете-то? Вы что творите? Вышла, он за какими-то бумагами послал. Захожу и уже включила камеру и говорю, вот то, что ты сейчас нес, говорю, ты на камеру скажи.
Так.
Он, нет, что ты сейчас говорил? А, нет, что вы сейчас говорили? Ну, я могу повторить. Я говорю, нет, ты на камеру повтори.
Так.
И он повторяет. Я потом дам скидку, как-нибудь позвоню.
Суку.
Я так и написала, врач такой-то сошел с ума. И мне сказали, Натали, ну давай, говорит, это, напиши там, обратись, дали мне рекомендации, куда. Я прям две организации через интернет написала, что я выложила в интернет, что это невменяемо, он скоро кидаться начнет. Это вот как раз характеристика тех, кто начнет у нас вот тут вот бунтовать. Они половина сумасшедших. Я говорю, видимо, с ним что-то... Ну ладно, короче. Он мне говорит, я выхожу, начала вот по этому поводу скандал. И они говорят, вот сейчас вот в процедурном могут у вас, кстати, взять. Но на самом деле ждать день и день. Но так как вот эта вся заварушка случилась, у меня взяли тут же, прислали мне... что нужно взять у себя там в карте что-то, я опять к ним за результатом, ты идешь потом к дежурному на пост, и тебе дают две бумажки, заверенные печатью, у меня как у... хотел сказать, как у вас, у меня ни антител, ни вируса. Это плохо. Я думала, что зимой, ну, такое было состояние, болели. Думала, может, перенесли. Но вообще все очень опасно, и мне кажется, надо что-то предпринимать. А сейчас, если ты заболел, ты идешь, я вот хочу пойти, простуда была, тебе делают экспресс-анализ. Тут же, 15 минут, и у тебя все будет готово, если ты сорви пришел. Ладно, как-нибудь про этого доктора расскажу.
Ладно, это ладно, да. Ну, вы приберегите, да, историю эту, приберегите. На потом, на вкусненькое, так сказать. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Бывают же у людей походы, да, в больницу. Такие события яркие. Я в больницу дохожу скучно. Здравствуйте, здравствуйте. Пройдите сюда, спасибо. Значит, садитесь. Откройте рот, закройте рот. Спасибо большое. До свидания. Можно идти? Да. Где оплатить? Там. Спасибо. Здравствуйте. Мне нужно оплатить. Вы из какого кабинета? Такого. Хорошо. Пожалуйста. Прикладывайте карточку. Приложил. Отлично. Пробилось? Да. До свидания. Всего вам доброго. Как вас зовут? Или здравствуйте. А, вот человек такой, да ладно, так можно было? И трубку бросил и пошел быстрее в больницу. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста. Да, Андрей, пожалуйста.
Вот, слушай, женщины, это, мне кажется, очень много наболтало в эфире.
Всякое бывает.
Да, вы знаете, зря даете таким людям. Много людей вам звонят, не могут дозвониться за таких дур.
Ну что вы ругаетесь? Вы же дозвонились. А, и все? И это все? Боже мой. То есть вы так вот долго звонили, чтобы вот поругаться на эту женщину, которая ругается с врачами, которая ругается на пациентов в доме, который построил Джек, да? Ну, перестаньте. Мне нужны люди, которые мне расскажут про то, как тестирование проходить, а не те люди, которые дадут друг другу яркие оценки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Тут в Москве.
Да.
Вот простой способ, который с моей дочерью был. У нее была, ну, такая температура небольшая, там, 37 с небольшим.
Угу.
Просто вызвали врача на дом.
Угу.
Утром. Угу. К обеду пришел врач.
Угу.
Назначил ей там этот, ну, написал направление на тест. Она пошла в поликлинику, сдала. Угу. И через день пришел результат.
И какой результат?
Нету ничего, ни антител, ни вируса.
Нет,
тоже я как бы расстроились немного, но...
Не, вот ну то, результат. Что вируса нет, что расстраиваться?
Ну, хотелось бы уже антитела.
Антитела хотелось бы. Да, уже бы хотелось получить антитела, в конце концов. Мы уже давно стоим все на очереди на получение антител. Серьезно, натурально уже. Ну, сколько? Я с весны жду получения антител. А все, нет и нет. Это был тот врач, пишет АМ. Этой женщине... А, в смысле, следующий звонок после женщины? Наверное. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Как говорите? Как вас зовут? Да, пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей.
Да, здрасте.
Добрый день. Андрей здрасте. Зовут.
Да, Андрей, пожалуйста.
А, позволь. Да. Ну, я тоже сдавал на антитела.
Uh-huh.
Я до этого сдавал, ну, я болел коронавирусом,
uh-huh.
и потом через госуслуги записался бесплатно, пошел, сдал, и они сразу берут эмазон, и антитела, кровь, и все, и в течение там 3 дней просто результат получаешь только в электронную медицинскую книжку,
uh-huh.
по-другому ты их никуда не получишь.
Вот у меня вопросик к вам. А вот да. В связи с этим мы же, наверное, должны очень сильно восхищаться тем, как все организовано у нас, да, ну, то есть бесплатно, все дела.
Слушайте, ну, в Москве, да, как бы, я, так сказать, довольно восхищен.
Ну, все. Я потому что, знаете, я думал, что это морока какая-то, а если вот как вы описываете, тогда, наверное, надо и на антитела сдать. Но я все равно ленивый человек. Я, скорее всего, как всегда, за деньги. Вот просто приехать, чтобы ни очереди, ничего, сдал, и вечером смс-кой тебе скинули. Даже не в смс-кой, а в WhatsApp там кидают.
Ну, хочу сказать, я не морочился, никакой очереди не было.
Не было
очереди. Я записался там по времени, ты приходишь к определенному времени, в которое ты записан. Ни очереди, ничего нету, ну, может быть, 2 человека там.
Понимаете, вот я объясню. Вот я, наверное, живу мифами, но мне кажется, что если бесплатно, то это отстой всегда.
Не знаю. Я вам вот как живой пример говорю, никакого отстоя,
все классно.
Все быстро, без проблем.
Я понял. Спасибо большое. Ну, я просто такой человек, я не верю, что бесплатно может быть что-то вообще хорошее в этой жизни. Я считаю, что все хорошее, но обязательно это надо оплатить, а как еще? Ну как это бесплатно что-то хорошее? Когда вообще бывало в этом мире? Мне говорит, человек звонит, говорит, да есть. Я вас уверяю, мол. Я говорю, ну ладно, раз вы уверяете меня, то, наверное, так оно и есть. Ну, значит, видите, зашоренность сознания присутствует некоторые у меня. А? Либерализм головного мозга, западничество. Вот говорю, омским врачам доверяю, а сам не верю в нашу систему здравоохранения по итогу. Да, правильно, за денежку только иду. А мне говорят, да ты что, бесплатно можно? Сэкономим, говорят, 2500, иди, говорит, лучше потратить их на стейк. На хороший стейк, добротный. Я говорю, не, я не верю. Я все равно за деньги. Я вот недавно же из Белоруссии, когда вернулся, я же сдавал тест на коронавирус именно. За деньги. Сам. Быстро. В частный. Зато результат вечером тебе дают. Просто молниеносно. Скидывают тебе, мне аж в Телеграм. Я говорю, мне сказали, у вас WhatsApp есть? Я сказал, Телеграм. Они сказали, хорошо. И в Телеграм мне, значит, Алексей, результаты теста. А мне удобно, я новости сижу, читаю, кому-то что-то пишу. И тут раз, результаты тестов отрицательные, отлично. Поехали дальше. Нас проверяют, не кашлял, не чихал, а все есть, пишет Жорик. Это не бесплатно, за вас уже оплатили. Кто? Государство, в смысле? Илья Сергеевич. Почему бесплатно, если вы уже заплатили по налогам, пишет Евгений. Я заплатил по налогам? Я не знаю, я просто плачу налоги, и все, я же не знаю, куда они идут. Меня это, кстати, не особо даже интересует. То есть я не из тех людей, которые... А куда пошли мои налоги? Мне все равно, они явно пошли не в мой карман. Когда я расстаюсь с деньгами, мне уже неинтересно, куда они идут. То есть вот, значит, есть люди, которые кричат, я плачу налоги. Ну, и я их плачу.
Ну, я как делаю? Вот мне деньги, значит, у меня деньги появились, да? Я заплатил с них налоги. И все. Ну и все. Как бы, и мне все равно, что там дальше с ними будет. Что хотите делать? Хотите золотой унитаз себе сделать? Вот. Будут плохие дороги, я себе куплю машину большую с большими колесами. Будут хорошие, я куплю себе с низким клиренсом автомобиль, скоростной какой-нибудь. Почему нет? Динамичный. Правда? Правда. Будут грязные общественные туалеты, я не буду в них ходить. Будут чистые, я не буду в них ходить. Да нет, чистые, правда, сейчас. Сейчас, правда, чистые. Вот. Ну, короче, ну, как-то так. То есть, меня это не сильно волнует. Не будет лавочки во дворе. Ну, и не будет, и что? Что, я сижу на лавочке во дворе, что ли? Будет, но буду сидеть на лавочке во дворе. Иногда, раз в тысячу лет. Не знаю. Я вообще не понимаю, на что налоги. Не знаю. Ракета? Ракета? На ракету. Ну, ракету даю. Мои налоги! Слушайте внимательно. Пусть идут на ракеты. Все. Я, распоряжение мое такое. Будьте добры там, в налоговой, распределите все мои деньги на ракеты. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Да. Дамир, Москва.
Да, знаешь, пожалуйста.
По поводу поликлиник, Алексей, смотрите, какая ситуация. Mm-hmm. Одна и та же больница, иду, тоже сдавал на антитела, по времени приходишь без проблем. Пытался сделать прививку, бардак, туда не пройдешь.
А какую сейчас прививку?
Прививку от гриппа.
Ага.
Я реально просидел полтора часа, не смог попасть.
Так.
Вот. Одна и та же больница, один и тот же вход. Просто пока по Москве все очень круто организовано, это действительно, потому что я записался, через час я буквально зашел в поликлинику, 15 минут, и на следующий день утром у меня были результаты. Ну вот прививку сделать, попасть к дежурному врачу тяжело, потом процедурная толпа, я так и не смог просто, мне ребенка выбирать надо было с детского сада. Полутора часов не хватило. Ну, вроде как обещают, что скоро и прививочные будут прям отдельно тоже. Записался, зашел. Если так сделают, то будет шикардос.
Да, понял. Спасибо большое. Спасибо.
Та же поликлиника, а вот такие две.
Короче, по коронавирусу стали работать классно, а все остальное, ну так, как всегда примерно, да? Здорово было бы, если бы научились и по другим направлениям так работать. Было бы неплохо, да? Он уже пятый раз рассказывает, пишет Трифит. Ну и чего? Ну, человек рассказывает пятый раз. Если человек пятый раз рассказывает одно и то же, скорее всего, это правда. Ну, заметьте, не меняет показаний. Про налоги написала, мне пишет Алекс. Значит, вот она, рабская психология. В смысле то, что мне все равно, куда идут мои налоги? Это не рабская психология. Вы что? Это психология самурая. Ну, я доверяю. В смысле, как я могу не доверять тем, кому я отдаю свои налоги? Тогда почему они будут доверять мне? Почему? Они что, мне должны честное слово дать, что ли? Я не понимаю. Ведь они сами и есть. Их образ весь и характеризует их честное слово. Зачем мне с них дополнительные какие-то брать обязательства? Что я должен от них требовать? Если я считаю, что это честные люди, значит, никаких дополнительных слов мне не надо. А если я считаю, что они нечестные, так почему они тогда собирают мои налоги? Логично? Но я-то считаю, что они честные люди. Я поэтому плачу налоги и дальше не парюсь. Вообще не думаю об этом. А зачем? Что мне это дает? Что я буду думать, куда там мои налоги пошли? Ну, я вижу, дороги не было, и дорога есть. Моста не было, мост есть. Что мне еще нужно? Больше? Не, ну, конечно, можно было бы больше, наверное, мостов и дорог. Вопросов нет. Но этим пускай занимаются контролирующие органы. Я же им тоже доверяю. Пускай прокуратура занимается, да? Все эти антикоррупционные какие-то еще комитеты, как они там называются. Пойди выучи их название. Это их работа. А мой долг и моя обязанность как гражданина. А гражданин не раб, внимание, потому что имеет право голоса. Я могу выбирать власть. Угу, я не раб. И моя обязанность как гражданину – платить налоги. Ибо государство дает мне зарабатывать деньги на этой территории. Правильно? И я за то, что мне государство дарует возможности развития, плачу своему государству, правильно, деньги свои отдаю, десятину там заношу. Ну, в кавычках десятину. Десятина – это десятая часть.
Ну, так, церкви заносили. Все. За это государство мне гарантирует безопасность. Внешнюю и внутреннюю. Спасибо. Вопросов нет. Что-то еще государство мне гарантирует. Я готов. Могу даже принять дом в дар. Но пока никто не предложил. К сожалению. Таков путь самурая, пишет АМ. Да, а что делать, АМ? Ну, правда, сидеть и забивать себе голову непонятно чем? Зачем? Просто зачем? Вот вы сидите, читаете новости 24 часа в сутки. Ладно, моя это работа. Для меня это работа. А для вас? Вот я недавно, разговаривал с Вовой Карповым. Помните, да, Вова Карпов наш ведущий, сейчас он там у Ксении Собчак работает. И он в определенный момент, информационную повестку, вот эту новостную, сменил на вот шоу-бизнес, так скажем, в широком смысле. Шоу-бизнес какой-то, околополитическая история. Ну, то есть, с новостей перешел в какую-то такую публицистику, что ли. Ну, то есть, он, Собчак помогает делать вот ее вот этот вот там блог какой-то. Смысл в чем? Что-то у нас какой-то разговор по новостям пошел, а он говорит, а я как-то вот особо не в повестке новостной. И мне, говорит, так хорошо. По-моему, вот так вот. И мне, в общем, говорит, как-то не особо волнует. Я понял, что есть еще мир, он большой, в нем другие темы, другие разговоры, другие интересы и все такое, кроме новостей. И я могу его понять в этом смысле. Но я не могу понять тех людей, для которых новости – это не работа, но они относятся к новостям как к работе. То есть вот сидеть и сквозь себя пропускать тонны этой информации. Зачем? Есть же приятные вещи в этой жизни. Ведь новости – это неприятно. Ведь новости – это страдание, боль. Всегда. Ну, а где вы слышали хорошие новости? Ну, раз в 10 тысяч лет хорошие новости пишут на информслужбах развлекательных радиостанций в конце, в блок новостной вставляют, называют это бантик. А еще в московском зоопарке пукнула панда. Всего вам доброго. Вот, чтобы потом можно было поставить приятную песню, да, какую-нибудь, про жирафа или еще про что-нибудь. Все. А еще в московском зоопарке громко пукнула панда. Вот до этого ты рассказываешь, как убивают, насилуют, взрываются самолеты, дома, а еще в московском зоопарке мило пукнула панда. И все такие, боже мой. Не бывает хороших новостей. Новости всегда дрянь. Всегда. Вот. А вам зачем дрянь-то 24 часа в сутки? Непонятно. А вечерняя Москва, пишет Алексей Земцов. А вечерняя Москва умудряется собрать все самые хорошие новости. Поэтому, если вы хотите хороших новостей, то читайте обязательно вечернюю Москву. Все. Они самые добрые люди на земле. Если я перестану фильтровать новости, то рискую стать ведомым людьми. Вроде Навального, пишет Владимир. Да нет. Да нет. Зачем вам быть ведомыми людьми? Вообще, зачем быть за кем-то, кем-то ведомым? Зачем быть кем-то ведомым? Занимайтесь теми вещами, которые вам нравятся. Вам нравится политика? Занимайтесь ей. Вам нравятся новости? Занимайтесь новостями. Но, может, вам нравится ковыряться в носу? Так ковыряйтесь в носу, в свое удовольствие. Сделайте это своей профессией. Будьте лучшим ковыряльщиком в носу в мире. И рано или поздно вас к себе позовет Дудь и Ургант. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, сентябрь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Двадцать шестой говорит, а чего вам Ургант покоя не дает? Ну, он Ургант, ну ладно. А как чего? Ну, я привел пример Дудя и Урганта, и когда ты к ним приходишь на интервью, как вершину карьеры медийной любого человека. Это вообще-то похвала. Разве нет? Покоя не дает. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Нефть бренд 39.59, доллар 74.98 прямо сейчас, евро 89.16. Не, ну понятно, что потом ты все равно пойдешь к Маркони в итоге.
все равно ты окажешься там. Это и есть вершина. Володя, привет тебе. Да? Как он там называется? Как у него там? Не контакт? Нет, не контакт, а что-то... Господи, я не помню. Камин-аут, камин-аут. Вот эта вот история. Пошутили про Белоруссию, там как обиделись все. Боже мой. То есть есть шутки, которые можно шутить, а есть шутки, которые нельзя шутить. Ой, нехорошо, нехорошо. Так-то она, цензура-то в юморе и появляется. Бедного Маркони затравили сразу. Делай свое дело, Володимир. Ни на кого не равняйся. Должно быть смешно. Твоя задача делать смешно. Да, правильно? А так они со своей политикой. Да пошли они все со своей политикой. Угорайте, пацаны. Ну что такое, либералам угорать можно, а вам что, нельзя? Вы же центристы, правильно? Вы же даже не государственники, вы центристы. Ну угорайте, как центристы над всем. Что вы так беспокоитесь? Коммент, коммент-аут называется, да? Спасибо. Да когда уже нефть по 100 будет, заживем тогда по новой, пишет Сергей. Да никогда она не будет по 100. Дорогая нефть в пользу сланцевой нефти сразу, понимаете? Поэтому нефть должна быть дешевой, чтобы сланцевики не кайфовали, как бы. Вот такая история. Не будет нефть дорогой. Говорят, а у нас на работе приказ делать прививки от гриппа под угрозой увольнения. Это же добровольно, нам СМИ говорят, пишет 77-й. А это и правда добровольно, а то, что у вас начальник самодур, так это вы его сами выбирали себе. Вы ж к нему на работу пришли, не я же вас туда послал. И не СМИ, это дело добровольное. Но в целом самодурство вашего начальника хорошее, честно. Вам начальник под угрозой увольнения, зря, конечно, но вообще хорошие вещи советует. В общем и целом, это примерно как ваш бы начальник сказал вам, что надо вообще-то мыть руки перед едой под угрозой увольнения. Ну, он просто не знает, как на вас воздействовать уже. Вы, видно, такие противные, что вам просто так сказать не получается. И нужно уже какие-то репрессивные меры включать для того, чтобы вы наконец-то сделали что-то хорошее сами для себя. Потрясающие вы люди. Доллар надо по 100, так считать удобно, пишет Григорий. Ватники не смеются, пишет Алекс. Зря вы так думаете, ватники постоянно смеются. Вот, например, смотрите. В «Нью-Йорк Таймс» колонку написала, это просто заголовок, лидер белорусской оппозиции Тихановская написала колонку в «Нью-Йорк Таймс». Разве не смешно? Мне кажется, можно сложиться напополам прямо и на пол лечь и в слезах, значит, ржать. До безумия. Да безудержно. Не задохнуться бы. Вот это да. Большое достижение лидера белорусской оппозиции. Стать колумнистом в «Нью-Йорк Таймс». Это что-то потрясающее. Это что-то новое. Поздравляю. Круто. Почти уже взяли страну в свои руки. Вакцинация гриппом увеличивает смертность от ковида, пишет Дан Ли. Кто такое сказал? Вы будете прививаться, пишет Станислав. Никто пока не предложил. Я готов. Вранье. У меня два сына учатся в МЧС. У обоих в обязаловку прививка, иначе под любым предлогом увольнение, пишет Виктор. МЧС – государственная структура. Дорогие мои. Там, конечно же, будет все по приказу. Более того, это вполне себе такая полувоенизированная структура МЧС, правильно? Поэтому вы, когда пишете слово «вранье», вы сами себе задайте вопрос, где ваши сыновья находятся. Это все равно, что писать «вранье», «мои дети находятся в армии», «у них все по приказу». Конечно, у них все по приказу, они же находятся в армии. Ну, голову-то включите, вы же не в Google, правда? Не в Яндекс, вы же не свободные художники в Google-центре. Вы в МЧС. А МЧС все по приказу делает. Так устроена эта структура. Ха! Живу в подмосковных электроуглях, привился от гриппа один день, записывался на другой день, пришел, укололся суммарно часа два, пишет мастер. Как будут знать, какой вид гриппа будет, так начну прививаться, пишет Дмитрий. Да не прививайтесь, Дмитрий. Только если будете умирать от гриппа, имейте в виду, это был ваш выбор. Я выбор человека уважаю. Все самураи знают, что смерть может наступить внезапно, и всегда надо быть к этой смерти готовым и принять ее с честью. Если вы решили принять смерть от гриппа с честью, то что я могу вам сказать по этому поводу? Главное, только потом, если что, не жалуйтесь. Вот и все. Что за бред про полезность прививки от гриппа, пишет Хабаров. Вопрос хотя бы немного изучите. Немного изучил Хабаров. Прививки от гриппа полезны. Еще какие-нибудь тезисы? Вот что за бред про полезность ваших сообщений бесполезных? Вот это вот вопрос, который нужно изучить. У метро, видимо, бесплатная скорая помощь стоит, делает прививки, пишет Григорий. Так это надо в метро идти, Григорий. И это в СПБ или где? Или в Москве? Вам Путин орден обязан выдать за службу Отечеству, пишет Александр. Царь вообще никому ничего не обязан. Царь обязан отчитываться только перед ДАО. Поняли? При чем здесь я? Я вообще кто? Я всего лишь навсего рядовой житель Поднебесной. А царь общается напрямую с ДАО. Император уж тем более. Он говорит с небом. У него диалог с небом, не со мной. Со мной диалога никакого быть и не должно. Все. Я просто должен довольствоваться тем, что мне дают. Так у нас у даосов принято. А как вы хотели? В Петербурге у метро Дыбенко делают прививки, пишет Григорий. Ничего себе. А в Москве не делают? Записался на прививку, жду, пишет Валерий Петров. В Пушкино у МФЦ стоит мобильный пункт прививания. Удобно, пишет ДДТшник. А говорил гражданин. Конечно, гражданин. Я же имею право выбирать властителя. И я хожу на выборы. Конечно, я гражданин. У меня есть право голоса. Но властитель не передо мной отчитывается, а перед ДАО. Понимаете? Или не понимаете эту схему? Я выбрал, на этом все. Я, когда выбираю президента, я передаю свой голос президенту, которого я выбираю. А дальше он моим голосом говорит. Поэтому так важно выбирать того человека в президенты, кого вы хотите выбрать в президенты. Поэтому так важно участвовать в выборах. Потому что вы выбираете человека, который будет говорить за вас на международной арене. Перед ДАО отчитываться за вас будет этот человек. Поняли? В Москве у метро Бабушкинская тоже стоит пункт и делают прививки. Крестик пишет. Красногорск, ТЦ «Карамель» тоже скорая для вакцинации от гриппа, пишет Дмитрий. В Москве полно мобильных пунктов возле метро. Но опять все для людей. А скажите, это бесплатно? Или опять нужно деньги какие-то платить? Или это бесплатно? А вы делали себе бесплатную прививку от гриппа? Я не знал, что она есть, и она бесплатная, Алехин. Бесплатно, все пишут бесплатно, по полису, бесплатно. Анина прививают, у метро бесплатно. Да вы что, бесплатно? Тогда надо сделать. Тогда надо сделать. Бесплатно, но с полисом. Ну, полис-то есть у нас, у граждан, чё? На сайте здравоохранения нужно увидеть карту, где делают прививки бесплатно, пишет Никита. Слушайте, что-то последнее время все бесплатно в нашей стране. Вам не кажется? Что-то все бесплатно. Тест на антитела бесплатно. Прививки от гриппа бесплатно. Говорят, маршрутный транспорт весь вот этот будет бесплатным к 2035 году. Единственное, но дороги тогда станут платными для водителей. Но в целом, конечно, все для пешехода. Ясно. Как сыр в мышеловке, пишет Алехин. Да уж тут удивительно. Странно все, все бесплатно. Даже деньги раздают, пишет Никита. Было и такое, Никит, соглашусь. Не с вертолета, конечно, разбросали, но кое-что вернули пострадавшим отраслям. Все бесплатно, живем плохонько, пишет Дмитрий. Коммунизм наступает, пишет Игорь. Ну, я надеюсь, что нет, но ощущение... близкое. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, это Рифат, Москва.
Да, пожалуйста.
А вы про бесплатные анализы, да?
Вот, да что-то говорите. Все бесплатно просто, вот мне говорят, все бесплатно.
Вы знаете, я в них усомнился. Мы 2 недели назад сдавали анализы, мы с женой на работе, а дочь в поликлинике бесплатно.
Угу.
Так вот, через 3 дня у нее результаты пришли, повышение гамма-глобулина, нас всех закатали на 2 недели под присмотр Роспотребнадзора. Через 3 дня сделали повторный анализ, оказалось, она здорова, но все равно мы высидели эти 2 недели дома. Поэтому не знаем, что лучше действительно заплатить и сделать анализы качественно, либо бесплатно сделать, получить врачебную ошибку и потом сидеть 2 недели дома абсолютно здоровым людям.
Но вы еще и не забывайте о другом. Что ведь есть вариант негативный развития событий. Может быть, не сделать, завалить и умереть, не узнав ни о чем.
Да нет, мы-то на работе делаем каждые 2 недели, это обязаловка. А вот ребенок решил сделать по собственной воле, и вот так вот получилось.
Понятно. Но главное, что все...
Здорово, но просидели 2 недели дома.
Но все живы, главное?
Ну, живы и здоровы, но мы, простите, потеряли в зарплате, и она, и все остальное.
Понятно. Кстати,
негативные последствия тоже от этого есть.
Понял, спасибо большое.
Что мы здоровы.
Да, это самое главное. Я вот вчера наконец-то посмотрел фильм «Текст». За исключением порнушной вставки с «Асмус», обалденный фильм. Я вам говорю натурально, обалденный. Очень хороший там образ чеченцев. Тоже прям... Там все вообще убедительно играют, кроме сына Нагиева, без обид. Это, я так понял, сын Нагиева. Вот прямо ужасно. Все остальные прям красавцы, вопросов нет. И вот это, деньги есть там. На, бери, у меня еще будет. А жизнь человеку дается один раз. Так Лермонтов сказал. Хорошо. Деньги брызги, братцы. Деньги брызги. Кому нужны будут ваши деньги, если вы будете мертвы? Кому нужны? Наследникам только если. Ладно так. Нужны ли вам будут ваши деньги, если вы будете мертвы? Помогут ли они вам после смерти? Ответ. Нет, не помогут. Асмус сын Нагиева, пишет Максим. Почему? Асмус хорошо сыграла. Я говорю, сын Нагиева плохо сыграл, а сцена с Асмус лишняя. И без этой сцены можно было бы обойтись. Но в целом, в рамках этого кино и его концепции, сцена не выбивается. Нормально смотрится. Просто когда ты понимаешь, что это мать, и она потом еще пытается изображать за кулисами, что это просто актерская игра, ну, извините, ну, это порнуха. Но в целом, концептуально все очень хорошо. Я могу вам сказать, что, посмотрев этот фильм, я в очередной раз пришел к одному простому выводу. Я не разбрасываюсь такими словами, как гений, и не буду это делать еще раз. Просто не буду этого делать в очередной раз. Но Клим Шипенко невероятно талантливый режиссер. Запредельно. По нынешним-то временам уж точно. Ну, прямо круто делает. Прямо круто делает. Вопросов нет. Можно было и без порнухи обойтись. Можно было. Но в целом, и эта порнушная сцена, она абсолютно органична. И подбор актеров потрясающий. Все делают классно. Вопросы только по сыну Нагиева. Без обид. Без обид. Как-то вообще не в тему. Как-то совсем переиграл. Как будто в КВНе. Зря. Зря. А так, внук Янковского. Или сын. Наверное, внук. Хорош, молодец, вопросов нет, красавчик. Хоть вроде и династийности все дела, понятно. Ну, короче, не как сын Макаревича, нормальный актер. Петров, топчик, наконец-то его роль. Без вот этой вот, изображая какого-то там сексуально привлекательного мачо. Петров не мачо, Петров русский пацан, нормально. Вот ему самая-самая такая роль. Классно. Прям в точку. Асмус. Отлично. Чеченцы великолепные. Просто супер. Абсолютно. Конкретный образ. Четко выписан. Человек в продающий шнур идеально подходит. Девочка, которая продает тур, идеальная вообще. Ровно как должно быть. Шипенко, красавчик. Вопросов нет. Прям круто. Вот. Но в порнухе матерей снимать не надо. Надо искать кого-нибудь другого. Поэтому вот этот шлейф от порнушной сцены, он, конечно, сильно утопил фильм в целом. Информационно. А жаль, фильм крутой. Пропустил, о чем речь. А, я текст посмотрел, панк. Я текст посмотрел. Актер делает то, что хочет видеть режиссер, пишет Мариетта. Не всегда. Есть талантливые актеры, есть не очень. Вот, не всегда. Делает по голливудским рецептам, пишет 26-й. Я бы не сказал, что это голливудский фильм. Я в этом больше увидел отсылок и к «Брату», и к чему-то еще такому нашему. Хотя есть отсылки, так мне показалось, чисто картинкой к «Бойцовскому клубу», особенно вот тот момент, когда он там, значит, тусуется в ночном клубе. Есть отсылочки к «Бойцовскому клубу», там, раздеться до половины торс, там, и как-то вот что-то как-то так стоять картинно. Ну, во-первых, Брэд Питт, конечно, помесистее всегда был. Хотя в «Бойцовском клубе» он дрыж. Но тем не менее, вот. Ну а во-вторых, в целом, я так понял, что это просто отсылка, некая иллюзия, не более того.
показывающая нам то, что герой страдает неким раздвоением сейчас, да, перепутье, раздвоение личности. Я думаю, что это такая отсылка. Может быть, я неправильно прочитал, может быть, я увидел то, чего не существует, но мне так показалось. Вот думаю, что-то знакомое, пишет Алексей. Вот да, да, вот что-то такая отсылочка там была, как мне показалось, чисто визуально. Так что Клим Шипенко, красавчик, передайте кто-нибудь ему. Вот, передайте, красавчик. Круто, круто делает. По этой сцене, по конвульсивным и неестественным движениям становится ясно, что кэшбэка порядочного у Асмуса давно не было. Вот Виктор. Выходил из машины, о каком фильме речь? Текст. Просто посмотрел текст. А если вам интересно, вообще, как я провожу досуг, кроме того, что посмотрел текст, я еще прошел Призрака Цусимы. Хорошая игра. Супер. Призрак Цусимы, топчик. Здорово. По сюжету класс. Крепко вообще. Здорово. Если любите все вот эти истории про долг, честь, родина, отчизна, о взаимоотношении отцов и детей, отец, сын, долг, то это для вас. Это для вас. Ну и можно еще монголов порубать маленько. Руки отрубаются, головы иной раз. Я бы, конечно, сделал чуть-чуть более кровавую эту игру. Я бы хотел, чтобы меч прям разрубал напополам, но, видимо, все-таки это слишком было бы. Я бы хотел, чтобы рубал пожестче. Но нет. Как получилось? Так, вы не понимаете, Алексей, эротика это и геи должны присутствовать. Они же хотят на европейский кинофестиваль поехать, пишет Михаил. Нет, там не эротика была, нет. Там жестко все. Там порнуха. Прям специально. Я видел, что создавался этот эффект. Специально нагнеталась атмосфера. Показать грязь всяческую. Всестороннюю. Прививка от гриппа закончится гриппом, по своему опыту сужу, да еще какой грипп? Майя Воробьева пишет нам. Итадакимас, пишет Валерий. Да. Ну, классно сделано, правда, классная игра. Прям, если кто любит поиграть, советую. Дороговато стоит, но мне подарили, поэтому ладно. Прям классно. Мне очень понравилось. Все. Все вот это вот, сочинить хоку на ходу, да, вот эти вот все цветы какие-то цветут. Ты на лошади скачешь. Навигация по ветру. Обалденно. Никогда не видел такого в играх. Просто по ветру. Ветер все время тебя куда-то ведет. Интересно. Если любите несуществующие понятия, пишет Алекс. Разбогател. Не все работают на ТВ. Платят за болтовню. Не все работают на ТВ, запятая. Платят за болтовню. Точка Люда. Люда, я не понял, где я сейчас показал свое богатство-то? Люда, я себя изо всех сил сдерживаю. Уважаемая Люда, Людмила, я себя сдерживаю настолько, насколько могу. Я себе отказываю во всем, в чем мог бы не отказывать. Ради только своего народа. Больше у меня никаких ограничений нет. Я просто не хочу вас расстраивать. Понимаете? Я себя сдерживаю. Если вы, Люда, не перестанете мне писать всякое злое, плохое, если вы меня не перестанете подталкивать к пороку, я сорвусь и начну сорить деньгами. И вы еще больше расстроитесь. Люда, не вводите во грех. Людмила, не делайте этого. Не делайте. Держусь из последних сил. Играю в примерного человека и гражданина. Поняли? Поняли? Лучше я буду убивать монголов в PlayStation. Дайте мне этот шанс. Лучше я буду там убивать людей. А в жизни я буду хорошим и добрым человеком. Людмила, не будьте искусительницей. Вон ДДТшник пишет, искусительница. Не хоку, а хоку, пишет Александр. Извините, Александр, я не понял, в чем прикол. Вы две буквы К ставите и считаете, что нужно говорить хокку или что? Все равно хоку. Во грех с Людмилой, мне говорят. Ага. Алексей, может, слышали, где прививку от ковида в Московской области сделать? Пишет Алексей Петренко. Алексей, все мне пишут, что прям во всех поликлиниках погодите, прививку не слышал. Мы сейчас говорили про антитела. Доставай кубышку, перевозчик говорит. Нет. Перевозчик, понимаете, начнутся вот эти вот оранжево-красно-желтые спорткары сразу. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Красные, оранжевые, желтые спорткары начнутся. Вот это вот все начнется, понимаете? Вот эта вот одежда со стразами. Вот это вот кто-нибудь откроет Алексею Гудошникову дверь про себя в третьем лице, понимаете, да? Это все сразу начнется. Все начнется. Вдовица Клико начнется. Я вам говорю, из последних сил держусь. Вы меня поддерживаете. Вы мой народ. Вы меня поддерживаете. Вы не дайте мне сорваться в эту яму благополучия и, в хорошем смысле, золотого дождя. В хорошем смысле. Спокойно, спокойно. Квартиру надо будет покупать, пишет Григорий. Да-да, вот эти квартиры, дома, машины, озера, самолета не надо. Я себе в этом отказываю. Поймите. От ковида прививку пока нигде, только по особому приглашению через анкету на госуслугах, пишет Дмитрий. Да, на вашем радио реклама вакцинации была, и это хорошо. Наше радио социально сознательное. Это очень хорошо. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Никита.
Да, пожалуйста, Никита.
Да, Алексей, ну давайте уже эту тему насчет антител и прививок закончим. Вот просто я резюмирую. Смотрите, вы имеете в виду, что и платно, и бесплатно через поликлинику все равно это будет примерно одни и те же лаборатории. Я, например, ну мне вот 51, я по онкоскринингу...
51 вам?
Да, да, у меня просто голос молодой, ну, не удался.
Почему? Извините. Наоборот же, это же круто.
Не знаю, не знаю. Ну, да. Не суть. Да. Значит, смотрите, я два раза ездил, ну, то есть первый раз вы кровь даете, второй, извините, какашки. А здесь вам просто один раз приехать, вот и все. То есть, и то, что человек говорил, что там вот бесплатно... Это якобы ерунда, ну, в смысле, не так добросовестно относится. Нет, это одни и те же лаборатории. Вот просто, ну, ну просто это можно даже вот зайти и спросить.
Даже я знаю, просто например. Платно выходит быстрее. Вот платно можно сделать за несколько часов практически. Вот и все. Что дает?
Да, ну, платность. Не знаю, не знаю. Ну а смысл?
Ну, я вот просто люблю, когда быстро делают прививку. В смысле, знаете, берут анализ.
Да, да, знаете, вот чисто личное соображение, ну, да. Вот я не то, что там антипрививочник, но вот насчет прививок от гриппа, ну, я не знаю, не знаю, это, по-моему, портит себе иммунитет.
Грипп? Ну, честно, да, да, да. Честно, никогда не прививался от гриппа, но вот, сейчас уже думаю.
Вот и правильно, вот и не надо, не надо.
Сейчас уже думаю, сейчас уже думаю. Спасибо большое. А, мне 70 исполнилось 11 числа, пишет 95-й, голос еще моложе. Фу, мне 80. Господи, мне 80. И никто не верит, все думают, что мне 32. 32. Что я делаю? Уже почти 33, а то возраст Христа... Хотя Христу тоже было 32, вообще-то. Почему у Христа возраст 33, это возраст Христа? Его в 33 убили. Да, да, печальная история. Люблю, когда быстро, пишет Андрей. Да, мы, значит, с Кристиной Асмус. Нет, я Гарика понял, конечно, понял. Гарик, вопросов нет, да. Да. А что еще оставалось делать? Слишком... Хорошая актриса, Кристина. Правда. Так, знаете, реально. Прям вот, ну, такое ощущение, что и не играет. Потрясающая работа актерская. Великолепно. Аплодирую стоя. Но тоже бы развелся, конечно, обязательно. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. И, слушайте, мы вот говорили что-то ни с того ни с сего, просто потому что я посмотрел этот фильм «Текст» с Кристиной Асмус. Сказал, что Гарика Харламова поддерживает. Тут новость. Волка из «Ну, погоди» будет озвучивать Гарик Харламов.
Эй! Иди сюда, заяц! Эй!
Как?
А-а-а!
Вот так вот он будет?
Заяц, ты чё?
Ну или как он, не знаю, не получается мне, Гарик Харламов. Российский актер, шоумен, телеведущий. Это наши радиостанции сообщили, между прочим. Это сейчас свежак, вы еще пока не знаете. Это нам сообщили в Союзмультфильме. Вот так. Будет Гарик Харламов, оказывается. В «Ну, погоди» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонации. И хотя я уже не раз... принимал участие в озвучке, для меня, как для актера, это будет очень интересной задачей.
А-а-а!
Да, он будет делать.
А-а-а!
Гарик Харламов теперь будет озвучивать «Волка из «Ну, погоди». Да не, это прикольно. Вообще, актерские задачи — это круто, согласись. Согласитесь, уважаемый Гарик. Не знаю, как по батюшке, я сейчас посмотрю. Все-таки человек уже в возрасте. Гарик. Почему, кстати, Гарик? Почему никто не говорит Игорь?
Игорь!
Ну-ка.
Игорь Юрьевич!
Ну, натурально.
Игорь Юрьевич будет озвучивать Волка из «Ну, погоди!» А-а-а!
Да? Заяц?
Волк!
Бульдог Отечества. Нет, Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич Харламов. Теперь вот у него такая актерская задача. Ну, у кого какая, я соглашусь. У Янковского своя, у Игоря Юрьевича своя. Кто-то Волка озвучивает, кто-то... Ну ладно, ладно, все, отстал, ну правда, ну извините, извините, как-то, ну, там, что за пошлятина с моей стороны, как омерзительно. Я сам себя ругаю в эфире за это, все. Это было омерзительно, извините, пожалуйста, Игорь Юрьевич, прошу прощения. Да?
А!
От смартфонов, наверное, вырабатывается, если... отомстит Асмус, переспит с зайцем, пишет Хабар. Не, ну прикольно же. Не, ну правда он подходит? Правда, Волка в классической истории озвучивал Папанов, ведь правильно? Папанов же озвучивал Волка. Конечно, я на всякий случай уточняю у старшего поколения вот так. Да? Папанов же, конечно, Папанов. Это Гарик Харламов. Не, ну а что? Ну он топчик, почему нет? Он же звезда, правильно? Голос узнаваемый. Волку в целом подходит. Хоть Волк вроде и не курит, но...
А! Заяц! А! Зачем? А! Что за фильм?
Да не знаю. Я бы еще отсылочки какие-нибудь сделал смешные. Союз мультфильма, надо над этим подумать. Нужны аллюзии какие-нибудь.
Нет, Заяц, погоди!
О. То был советский волк, пишет Алекс. Да. Да. Он же Мэтта Дэймона озвучивает еще, пишет Илья. Да. Не знаю, я когда узнал, что Бурунов озвучивает этого... Как его зовут-то, господи? Леонардо Ди Каприо. Да. Леонардо Ди Каприо в России... Бурунов, вы не знали, что ли? Во-первых, это гениально, потому что он его озвучивает еще с тех времен, когда Бурунова особо не знали. Бурунов же стал знаменит совсем недавно. Ну вот смотрите, Леонардо... Ну давайте какой-нибудь... Какой фильм? «Остров проклятых»? Вот сегодня поминали с тобой. «Остров проклятых». Сейчас мы просто послушаем «Остров проклятых». Вот здесь должен быть какой-нибудь, наверное, разговор. Или это трейлер? Нет, трейлер нам не пойдет. Нам не нужен трейлер. А, ну вот молодцы, все, смотреть онлайн. А, нет, по подписке, будьте прокляты, горите в аду. Подписка у меня только дома. Вот же ж, пожалуйста. Включи нам, брат.
Брат, включи, пожалуйста, это компьютер, да, там, свой, там, компьютер покрути. Да, молодец, брат, давай, навали звучку.
Сейчас.
Нас не вызовут.
Вот. Давай, ну, нет, не пойдет, сейчас.
Она задохнулась, а не сгорела, и это... Это важно.
Все полезное.
Это же Бурунов.
Где, черт возьми, мои сигареты?
Держите. У меня много.
Уверен, что они были в пиджаке.
На острове любят сигаретки пострелять.
А сейчас еще найдем, где кричит. И будет вообще супер. Сейчас, секунду. Чем мы занимаемся? Да, в конце концов, что там? Не захватят же Белоруссию без нас. Все нормально.
Я... В последнее время даже алкоголь не употреблял.
Хлорпромазин. Я не сторонник фармакологии, но сдался в твоем случае.
Хлорпромазин?
Хлорпромазин. Препарат, который тебе давали последние 2 года.
Значит, последние 2 года кто-то из ваших сыпал мне эту дрянь в Бостоне, так?
И вот каждый раз теперь, когда я смотрю фильмы с Леонардо Ди Каприо, я представляю Бурунова. Понимаете? Все, я не могу смотреть фильмы с Леонардо Ди Каприо. Потому что, ну, что, кто-то сыпал, понимаете? Хлор что? И узнаю. Точно, офигеть, пишет Анна. А вы не знали? Все, а теперь можете посмотреть заново «Однажды в Голливуде». Давайте, «Однажды в Голливуде». Как его зовут? Леонардо? Нардо? Ди Каприо, пожалуйста. Леонардо Ди Каприо. «Однажды в Голливуде».
Трейлер. К черту, в топку в трейлер. Нужен какой-нибудь момент. Нужен какой-нибудь видеомомент. И это все, конечно же, сразу меняет. А черт его, не найдешь ты уже. Но самое смешное, когда он начинает кричать. Там у него истерика есть в фильме «Однажды в Голливуде». Когда он «Черт, забыл!» Там, да? «Да как такое может быть?» Там вот это вот. И ты просто понимаешь, что это истерика Бурунова. Его бы поставить на это место, и все, и полицейский с Рублевки получится. Классный актер. Бурунов классный. Вопросов нет. Крутой. Крутой вообще. Запредельный. Сашу Петрову задавил в комедии. Без вопросов. Даже не сомневайтесь. В комедии задавил напрочь. Исчез полицейский с Рублевки. Остался только другой полицейский с Рублевки. И это Брунов. Да, да они меня будут верчеть, понимаешь? А я красивый, я молодой. Да, вот это вот. Я не хочу умирать, девочка-дема. Ну, гений, что говорить, гений. Все, я бросаю словами гений. Клим Шипенко, гений. Нагиев старший, простите, только старший. Гений. Кто еще гений? Ургант, гений. Вот, все гении. Я восхищен. Я вообще рад жить в одной стране в одно время с такими гениальными людьми. Это же потрясающе. И Гарик Харламов тоже гений! А? Ужас какой, а в «Титанике» что, тоже Бурунов был? Не обещаю, но можем посмотреть. Скорее всего, там-то нет. «Титаник». Там, скорее всего, какой-нибудь другой голос. Ну, посмотрим. «Титаник». «Титаник» онлайн. Почему «Титаник» — великое кино? Господи, почему, интересно? «Титаник» онлайн. Ну и ладно. Ну, что, нормально. Нет, не получится. Ладно, неважно. Потом сами посмотрите. Но все фильмы, которые вы будете смотреть, вы теперь нормально смотреть не сможете. Во всяком случае, свежие. Вы будете вспоминать его. А Роберта Де Ниро озвучивает Александр Клювкин. Голос Альфа, пишет Александр. Не совпало ли, Александр? Вы не себе. Давайте «Волк с Уолл-стрит». «Волк с Уолл-стрит»? Давайте. Чем занимаемся? С Уолл-стрит. Надо идти в кино, правда. В журналистике, ну вот. Так и будешь говорить про актеров и все, и радоваться. Да что ты, вам есть 18? Нет, мне 18. И... Что ты ко мне пристаешь? Дайте мне нормальное просто видео. Трейлер. Диалог. Диалог. Мэтью и Ханна. Нет, нужен крик. Уолл-стрит. Вдохновляющая речь, может быть? Речь. Вот так, речь. Нет, нет, монолог. Монолог. Вот так, монолог. Монолог нужен. Монолог. Вот, слушайте.
Знаете, что Стив Мэдден самый желанный человек в индустрии женской обуви. Он буквально завален заказами от каждого супермаркета в Северной Америке. И вот он стоит в нашем офисе. Мы все должны благодарить судьбу за это счастье. Мы должны все сейчас встать на колени и вот так, на перегонке ему отсасывать.
Ой, извините, это слишком взрослый фильм для... Ну, в целом, вы поняли, да? То есть это о сложной работе на Уолл-стрит и о том, как руководители мотивируют свой коллектив. Я «Титаник» только с 10-го раза смог посмотреть, засыпал, пишет Григорий. Я всегда плакал. Роуз! А как его зовут? Я не помню, как зовут мальчика. Роуз и, не знаю, Петя. Петя, Роуз, Петя. Мне всегда очень было жалко. Есть несколько фильмов, которые вышибают у меня слезу. Это «Кинг-Конг», «Титаник». И «Когда Том не попадает в рай». Да, жестокие сцены. Джек, точно, Джек, Джек. Роуз, Джек. Роуз! Джек! Вот это вот, да. Не, ну хороший фильм, слезливый такой, традиционный, американский, все там. Все там как надо. Так и знал, нарвешься, конечно. И решала еще, да, решала. Особенно вторая часть, конечно, это вообще супер. Че говорят, третья вышла? А? Он и Деппа дублировал. И Деппа дублировал, ничего себе. И речь царя у вас вызывает слезу, пишет Алекс Викинг. Да.
Вы не слушали? Теперь послушайте.
Ну, реально, меня это прямо... Не, ну это не про слезу, это про патриотические чувства.
патриотический прилив. Правда, помню, в детстве у меня патриотический прилив случался, когда я слушал гимн Казахстана. Я не знаю почему, но мне это так нравилось. А как же гимн Казахстана? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Нет, это американский. Я не помню гимн Казахстана. Хотите гимн Казахстана послушать? Я просто помню, что он... Стану. Он очень... Ну, в смысле, американский похож на казахский. Не наоборот же. Ну-ка. Где звук? Где? Ну-ка. Ну-ка. Не, это не то. Это не то. А, это вступление, наверное. Не, это не тот. Видать, они поменяли. Гимн Казахстана 1992. Вот он. Скорее всего, это вот он будет. Да, а, он до 2006 был. Угу. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Вот эта вещь всегда прям и торжественная линейка в школе, и та-та-та, опять американский поют, да что ж такое. И все, и прямо. Ах! Ну, правда, всегда нравилось. Вы Барата пересматривали недавно? Ой, Барат тоже издевается над казахами, тоже. Пускай в Казахстан приедет этот Барат, поиздевается над нами. Мы казахи, бсказахпс. Мы его быстро на место поставим. Этого дерзкого. Че такой дерзкий? Давай сюда иди. Эй, бала, кельманда. Отр, отр, я тебе сказал, э. Отр, ты садись. Да, правильно? А? Отр. Все. Эй, урец, иди сюда. Че хотел? Нет? А то я смотрю, у нас вон даже казахи в Москве ничего не знают, кроме фразы «Ой, бой». Че за фигня? Ой, бой. Ой, бой, ой, бой. Что, ой, бой? Ну, хоть чуть-чуть-то надо знать. Хоть чуть-чуть надо, да? Мандакильш, э, бала. Э, тохта. Э, тохта, отр. Да, ну, чуть-чуть. Чисто фразы. Так вот. Это не по-татарски. Да что за... Конечно, не по-татарски. Это же казахский певучий язык, вы что, не знаете? Татарский совсем другой. Конечно. Слушайте, вы сравниваете тоже. Это как белорусский и русский сравнить. Совершенно разные языки. Совершенно. Вообще ничего сходного. Вообще ничего сходного. Вы понимаете? Это как украинский и русский сравнить. Ну где? Похоже, что ли? Вообще не похоже. Вообще. Конечно. На самом деле нет. В смысле, на самом деле. А, все. Очень похож, пишет Крестик. Конечно, похож. Ну а что делать? Потому что есть языковые группы, языковые семьи, все дела. Мы все знаем, все знаем. Санскрит русские могут понимать отчасти. Потому что языки, они из ниоткуда-то не берутся. У них есть корень. И этот корень мы используем, понимаете? И как бы мы ни пытались забыть свои корни, они у нас все равно есть в языке, а язык нас формирует. Ладно. Кельманда, это по-татарски. Сейчас прям, это по-казахски. А мы идем дальше. Пш-пш-пш. Да? Так, ладно. Давайте, я вас долго развлекал. Сегодня важно. 75 лет назад на конференции в Сан-Франциско был подписан устав ООН. И сегодня будет вот эта вот вся история, связанная с ООН. Выступления будут, все, юбилейные выступления, 75 лет. Генассамблея, 75 лет, все такое. Ну, потому что, в общем, ООН, естественно, после Второй мировой войны появился. Соответственно, когда 75-летие Победы, тут и 75-летие ООН. Все очень логично. Если кто-то не сопоставлял эти две вещи в своей голове, сопоставьте такие и закрепите. Поэтому, когда будет 100 лет Победе во Второй мировой войне, будет и 100 лет образования ООН. И, соответственно, первой вот этой вот Генассамблеи, сессии Генассамблеи ООН. Ну, будут выступать все лидеры. Наш лидер выступит седьмым после
там, Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Единственным, кто вроде бы заявлен на живую речь, все остальные будут по интернету, потому что коронавирус, это Трамп. Ну, что логично. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Вот, кстати, упущение капитальное, да? Ну, упущение капитальное. То есть ООН вроде бы, да, вот мировая история, а все равно штаб-квартира в Нью-Йорке. Вот как ни крути, все равно же это значит. Вот местоположение все равно же значит. Вот не в Литве же, да? Ну, вот не в Литве, правда. Не в Либерии, да? Ну, не в Либерии, не в Сомали, нет? И не в России, к сожалению, конечно. В Нью-Йорке. Все-таки чертов центр мира после Второй мировой войны. Американцы самые большие бенефициары Второй мировой войны. Хорошо они поднялись на ней. Че говорить. Да. И что с этим делать? Да не знаю. Я иной раз вот так за окошко смотрю и понимаю, что вот вы когда-нибудь играли в стратегии? В игры в стратегии играли? И вот там города строятся. И вот потихонечку какие-то халупки стоят, да, потом ты из века в век идешь, и как-то технологически у тебя цивилизация разрастается, и вот появляются в определенный момент эти высотные дома. Я вот смотрю за окно, вижу, да, вот у нас появились эти высотки, есть они. Я вот прямо из окна сейчас вижу Москва-Сити, да, во всей красе. Но если посмотреть, что произошло и происходит в Нью-Йорке в том самом, так это же, представляете, сколько это денег? Ну, просто если мы будем смотреть на эти здания, исходя из того, сколько они стоят. Просто какие это дикие капиталы. Какие это бабки, бабки, бабки. Как говорил Данила Козловский. Бабки, бабки, бабки! Зайдя в Сбербанк. Нет, шучу. В фильме в каком-то там нашем тоже был фильм. По книге Минаева. Ну, ладно, не суть. Часть структур ООН в Лозанне, пишет Григорий. Лозанна, Лозанна. Лазанья. Лазанью ел. Лазанью ел. Как-то связано с Лозанной? Сталин хотел ООН сделать в Сочи. Ну вот, да, хотел? Правильно хотел. Так и надо было. Ну вот Нью-Йорк. Ну вот Нью-Йорк. Ой, чувствую, опять нас там сейчас загнобят в этом ООН. Опять расскажут, какие мы страшные. И боюсь, что еще... Ну как, не боюсь? Я предполагаю, что чуть ли сейчас не основной темой у нас... всего этого ООН станет Алексей Навальный. С другой стороны, на 74-й Генассамблее ООН главная тема была Грета Тунберг. И где, позвольте спросить сейчас, Грета Тунберг? В школе! Прикиньте, в школу пошла, кстати. Она говорит, это был потрясающий опыт, а теперь я пойду учиться. Ну, из школы она уже выйдет нормальным человеком со сломанной психикой, и все будет в порядке. Да? Борьба для нее завершилась. Там-то ее научат родину любить. Нет, или у них другие школы. Они там развивают личность. У них там 4 туалета. Один для мальчиков, другой для девочек. Третий для среднего пола. Четвертый для, на всякий случай, а вдруг есть еще какой-то пол, кроме среднего. Всяко бывает. Грета сейчас только в Твиттере. Ее там много, пишет Ильич. Твиттер – отсталая соцсеть. Вообще, я не понимаю, как можно пользоваться в 21 веке Твиттером. Как можно пользоваться Твиттером, когда уже давно есть Телеграм? Позорище какое-то. Я думаю, что наш русский гений, Павел, опять забыл я его фамилию. Вот гениев забыл фамилию. Маска помню, а Пашу не помню нашу. Паша, если скажу, Павел. Не помню. Нет, Дуров, да, правильно, Дуров. Вот. Наш умный Павел Дуров. Вот. Он хорошую же вещь придумал, правда? Но неконтролируемую, извините, конечно. В этом его беда. Она слишком свободная для этого несвободного мира. А так вещь классная. Спасибо большое, Павел. Мы оценили. Но она слишком свободная для этого несвободного мира. А уж криптовалюта тем более, да, Павел? Такие дела. Но Твиттером пользоваться после этого нельзя. А тут еще и новости пошли, что оказывается в Твиттере задним числом некоторые люди имели возможность редактировать свои тексты. А Твиттер настаивал на том, что написано пером, не вырубишь топором. Типа исправить нельзя, а тут, оказывается, можно. Так это значит, и он не показывает, что были какие-то исправления. То есть, когда ты делаешь это в Телеграм, там написано «исправлено», да, там как-то так. А этот не показывает. То есть, политики,
могут зайти в свои эти твиттеры, где они, например, что-нибудь яркое говорили, как Навальный, про евреев. И просто взять и поменять текст. И все. Где я про евреев? Я что-то говорил про ветеранов и евреев?
Нет, такого не было никогда.
Вот, смотрите, нет же пометки «исправлено». Да и в Твиттере вообще нельзя исправлять, только удалить. Видите, я ничего не удалял. А это все фейки, фейки, то, что мне вот на скринили сейчас. А, понятно, Твиттер, спасибо большое. Я в эту помойку не ногой. Только Павел Дуров, только победа. Но Павел такой либертарианец, ужас. Вот бы это либертарианство как-нибудь обернуть в нашу пользу. Не оборачивается гадство это либертарианство в нашу пользу. Прикольная фраза наш умный Дуров. Ну, работаем со словом, Серж. Не просто так совпало ведь, правда? Но ведь, ну, умный и Дуров, между тем. А? Мега-химки эвакуировали, пишет Максон. Опять украинцы бомбы закладывают свои по телефону или что такое? Или теперь белорусы стали так развлекаться? А, какая разница, все равно ЦРУ по итогу, да? Это нынешние доходные дома, пишет 26-й. 7373948. Телефон прямой эфир. Вы свидетели, 69-й. О, ладно, хорошо. Просто весь текст написан капслоком, я всех заранее предупреждаю. Я еще его не читал, сейчас начну читать. Вы свидетели саморазрушения США, оружие извне не надо, армия ускорит процесс, в России станет. Может, это какой-то камень, станет. Или болезнь. Зубная. Вопрос: отправка миротворцев, добровольцев, размещение атомного оружия, беженцев Золотого резерва, империи рушат властелины, делами своими приближая крах бунтари. Да, да, действительно, погода сейчас поменялась, я вам честно скажу, серьезнейшим образом. Сейчас всякое происходит. Надо думать всерьез о том, как нам обустроить Россию и обустроить весь мир. Пора, пора. И вообще, как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров? Это, наверное, тот самый главный вопрос, на который сейчас мы все с вами должны найти резонный, абсолютно точный, объективный ответ. Пока не получается. Никогда Твиттером не пользовался, он не нужен был уже тогда, как только появился, пишет ДДТшник. Да как и все соцсети. Как говорится, человеку нужен человек, а соцсети человека тебе не дают. Тебе дают искаженный образ человека. Искаженный образ его, и все. Правда ведь? Вот вам какой-нибудь человек грубит, а потом вы встречаетесь с ним в жизни, и он намного милее, добрее, ну и вообще, он так согласен, ну, в принципе, к диалогу. К диалогу. Хорошо кричать, когда до тебя не достанут. Плохо кричать, когда ты на расстоянии вытянутой руки. Когда подошли впритык, уперлись тебе лбом в лоб, вообще неудобно кричать, приходится шептать. Что-то ласковое. Ну, может, не надо? Ну, может, не надо. Это же игра. Какие-то такие дела. Было, как всегда, интересно, пишет железнодорожник. Подождите, 20 секунд осталось. Вдруг что-то важное скажу. На всякий случай, любить важнее, чем не любить. Воспитывайте своих детей, любите родину, будьте честными, добрыми людьми, деньги ничего не значат. Главное это любить и быть любимым. Все, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вроде бы больше нечего сказать. А, и да, и да пребудет с вами сила.